Мне по праву рождения принадлежит право свободы высказывания и... Как там дальше родоверка? Надо говорить.
Произнесенное могу трактовать только автор.
Да, и могу трактовать только я, никто другой, только автор. Потому что трактовать может только автор. Сегодняшняя лекция будет называться «Рука берущего». Берущего. Вот все слышали, вот рука дающего не оскудевает, там, да? А вот рука берущего, я завел в интернете, интересно, а берущего рука есть? И узнал, что есть рука берущего, называется лапа. Дать на лапу, да. Дать на лапу. Так вот, я буду сегодня говорить, что если ты не хочешь, не можешь взять у Бога то, что Он тебе дает, то ты постоянно будешь с протянутой рукой ходить, и твоя рука не просто не будет там не оскудевать. Ты либо вор будешь, либо вот попрошайка по жизни. То есть люди, которые красивые, есть люди, которые уроды, есть люди, которые с хорошим настроением, есть люди, которые с плохим настроением, есть сильные, есть слабые, есть богатые, есть бедные и так далее, и так далее. Есть смелые, есть трусливые. И я их разделяю, что есть берут они у Бога или берут, хотят где-то еще взять. Где-то хотят еще взять. То есть слабые. В изобилии, вот они берущие. И про вот берущего, что-то вот в Писании я копал-копал, не накопал. Ну, кое-где накопал. Например, сказано, есть такое выражение, что все к лучшему, слышали, да? Открываем Писание, а там говорит, нет, все это к лучшему, да не всем, любящим Бога к лучшему. Вот. Или берем Шри Ишопанишат, наслаждайся долей своей. Вот наслаждайся, смотрим, не все наслаждаются, значит, эту долю надо еще получить, как взять, надо ее взять. Кто получает эту долю? Эта доля, она такая, какого-то риска требует. Все остальное, вот оно так лежит, потихонечку, бери, там, встань в очередь, там, карма называется в очереди. А это там сразу падает перед тобой, ты берешь бесплатно, ну, совершенно бесплатно. И за это, что ты свою долю будешь использовать и наслаждаться бесплатно, все остальное будешь платить. Будешь платить по карме. За наслаждение можно платить, надо платить. А тут ты наслаждаешься бесплатно. Но для этого надо некоторая смелость, отвага, храбрость, решение, что ты берешь это. Потому что это единственное, чего нерешенный вопрос. Твоя судьба не решена никем. Ты ее решаешь. То есть Бог тебе предлагает такую оферточку изнутри. Про нее никто не знает, про эту оферту только ты знаешь. Ты, если ты ее принимаешь... то вот ты взял долю свою. Все остальное не так. Вот. И мы знаем, что на самом деле есть вампиры в природе и есть доноры. Да? Например, осину, если возьмешь, это дерево вампир. Вот головная боль, положил на осину там голову. И везде есть как вот инь, ян, черное, белое, тьма, свет. Вот у человека даже какая рука берущая, какая дающая, в курсе, да? Да вы что? Правая рука дающая. То есть отсюда втекает энергия, отсюда вытекает. Отсюда втыкает, вытекает. Это везде во всех эзотерических этих тусовках знают. Например, вот у кришнаидов в алтарь ты к алтарю левой рукой не можешь прикасаться. Что ты можешь? Ты не можешь ей кушать даже. Считается, если ты левой рукой кушаешь, пища осквернена. Осквернена.
А вы левши как? Наоборот?
Нет, все так, одинаково. Так. А что левой рукой? А левой рукой можно пользоваться туалетной бумагой, например. А вот правой нежелательно. Не надо правой осквернять. Да, вот такие вот вещи. Ну, это все для фарисеев или браманов, которые вообще не у дела, теняются вот по этому миру. Вот там надо соблюдать какие-то правила. А для бравов там вайшнавах, там преданных называется, или там, ну, в каждой религии по-разному называются вот такие бравые такие парни, которые ничего не боятся, им вообще все равно, когда, чем, какой рукой брать, потому что они дающие, потому что они у Бога взяли. У Бога взяли, а тем приходится такие. То есть смелые люди, это которые не принимают собственные. Решений. Поэтому эпиграфом будет вот такие вот люди, берущие, да. Я, кстати, хочу отклониться от темы лекции, а может, она в тему будет, рука берущего. Вот, берущая, подошел и взял, а кто тебе даст? У тебя вот это вот есть, вот это вот?
Ну, и определить, что это твое, да?
Как определить? Вы знаете, вот в мире сейчас очень много несправедливости. Мы видим несправедливости, причем это в наглую, причем люди говорят, давайте мы сейчас, это потому что мы разъединены, давайте мы сейчас кучу соберемся, и как вот они как испугаются и сразу нам все отдадут. А вы знаете, вот я был, смотрел фильм, называется ЧП, чрезвычайное происшествие, там, вот, который Тихонов играет, Вячеслав Тихонов, который в 17 мгновений весны, вот так вот, вот он играл одного человека, и там чайкамшисты взяли в плен советский тогда еще корабль, и надо было, чтобы они признали истинную свободу, что на Западе свобода, а там никакой свободы нет, там рабство народов. И вот и там был такой очень умный японец, что ли, не японец, китаец. Ну, там человек Канши, это то есть Тайвань, остров такой, да, он как бы отдельным как бы государством, но Америка его там откусила от Китая. И вот там, и там было американское, естественно, присутствие. И слабых посадили в одну камеру. И они стали что сильнее, они стали слабее. Их слабость в резонансе. И они тогда, он как бы стеснялся, когда один был. То есть, когда слабые люди объединяются вместе, которые не, вот мы будем вместе, мы решим, тогда вы тем более не решите. И у меня есть другой опыт, вот собственный опыт. То есть, я по праву рождения буду вот это говорить и пропагандировать. Может, у кого-то по-другому, я не знаю. Но у меня так. Один человек отвечает за себя. Вот, как если вот недавно вы читали про этого врача этого, как древнего. Что за здоровье он отвечает? Забыл, как его зовут.
Авиценна?
Нет. Ну, как-то он...
Парацельс.
И он говорит... Не надейтесь на здоровье, потому что, и ваше здоровье зависит, потому что, ну, от вашей воли, от вашего настроения, а не вот от этих вообще, только травматологию, ну, можно что-то косточки словить, а все остальное нет, все остальное не так, от воли, от радости, от страха зависит ваше здоровье. И здесь то же самое, если человек... Например, если вот дети не убирают игрушки, я говорю, так уберите игрушки, они промедлили, я говорю, сейчас ремень или что-нибудь, сейчас без мультиков, без сказки на ночь, когда я только это внутри, у меня решимость это есть, то есть я готов это сделать, не сказал еще, они уже это делают.
Так и есть.
Больше революций, но они, я их по секторам. Есть революции были в армии, есть были в религии, и есть были, по гражданке. Везде была власть, и эта власть была власть, и были рабочие какие-то, было начальство там, или были деды там, которые этому начальству угождали, и были вот эти там, соловьи у нас называли в армии, и в этом, в религии тоже, вот мы такие вот такое, и чем больше я гриву склонил, тем я святее считаюсь, да, везде, и там было до самого верха, тем более вот там на Кубе, там в армии. Я один всего лишь принял решение. Я просто принял решение. До убийства дойду, но я свое сделаю. Я никого не все в напарники. Они сразу пошли на пятнатую и все сделали. И как только у меня было решение идти до конца, решение не, а у одного человека, сразу вокруг меня образовалась группа. То же самое было на производстве здесь, то же самое было в религии. В религии, когда я принял решение, вот эти махараджи, которые там, они во всех странах, это международная организация, которая не гнушалась физическим устранением людей, которые были им это, не гнушалась, и фактов полно, это мафия самая настоящая. Когда я только принимаю решение и просто оповестил, они сразу дали там, и они не знали, что делать. Они боятся только этого. Потому что человек должен как прекрасен везде, да?
Со всех сторон.
И планы есть, и мысли должны быть хорошие. И это, и плотный план тоже должен быть. Потому что сначала разоружают народ, потом пошли бумаги в ход. Потом говорят, это нормально. И на бумаге написано, что если ты противодействуешь власти, то ты преступник. Вот сначала, ну сначала надо разоружить. И первое поколение проходит террор, второе поколение уже это помнит, как всегда было. Поэтому я должен быть вооружен, и ну, не восточное единоборство, и какое-то самбо, или что такое, но и обычные там это. Вот, и когда мы только сказали вот этим верховным нашим главнокомандующим, что мы уже вооружены и готовы, и чувство самосохранения у нас начисто отсутствует, все, без этого нельзя. Но еще раз повторю, решение, решение. Почему одни люди такие, одни такие, одни такие, одни такие? Откуда я взял это решение? Что меня просто ну, достали, да, или как-то достали? Вот такая сила, но только вот у Бога есть. У Бога есть. Потому что, когда я приходил и говорю, они говорили, о, власть. И все, все эти бумажки летели там в тартарары. Бумажки, деньги, это бумажки мы знаем. Бумажки, которые нам там пишут, что мы кому-то что-то должны, это тоже бумажки. Они сразу превращаются, их стоимость и ценность становится как у туалетной. Когда приходит человек с ружьем или человек, который... Говорит, вот это вот так и все, а и ваша бумажка, я не знаю этой бумажки никакой.
Вдруг он... Лома нет приема, кроме этого другого лома.
Да, решения достаточно, там уже не надо никого убивать. Но если я думаю, что я могу договориться на уровне бумажек, нет, нет. Если я внутри к этому не созрел, вот это и есть Божье решение. Вот Божье решение. То есть я у Бога взял эту силу. Иначе... Я не буду, ну, за все буду платить, непонятно кому платить, и наслаждаться буду, за все, ну, понимаете, за все вот так вот. Итак, восьмая мантра Шри Упанишат, вот это такая книга, я с ней начну. Так, значит, какая тема сегодня? Рука берущего. И вот рука берущего у Бога. Она не оскудевает. Это безлимитный источник. Все остальное это нищета. Все нищета. Мы должны брать у Бога. Не стесняться. Но надо понять. Сейчас я буду говорить, что такое, кто такой Бог. И вот Упанишат. Восьмая. Он исполняет желания всех. Я, наверное, своими словами. Всех это значит и грешных, и праведных. Но маленький нюанс. Вот буддисты, они любят говорить, знаете как, что кроме закона кармы вообще ничего нет, никаких чудес нет. А закон кармы это ну, физика Ньютона. А как же физика Эйнштейна? Ну как же так? А они говорят, и я тут согласен, просто люди, которые свободные, которые вот там, бодхисаттвы там какие-то, да, а у них следствием является его желание и решение. Делать это, независимо, что тут вокруг. И следствием тогда тут бах падает, как в просторечии называется чудо. То есть причина является просто желание. Точка, больше нет. И не оглядываясь на других, готовы, не готовы другие это принять, одобрят они, не одобрят. А у человека, который нерешительный, который не решает в жизни, который бытие определяет сознание, у него исполняется желание? Конечно, исполняется. Но поскольку его желания не входят в Божий план, у этих входят. Потому что откуда у них... Потому что он только пожелал, а он в рамках... Я повторюсь на бис, потому что... Как тут написано в Упанишат? Первая мантра. Наслаждайся долей твоей. Бог имеет все, и маленький сектор мой. Но этот сектор мистика. Мистика. И вот там я делаю все бесплатно. Как только я за границы сектора ухожу, там пошла карма. Там пошла причина, следственная связь. Так вот эти, которые грешные, они просто боятся войти в свое призвание. Боятся, и поэтому у них там все платно. И поэтому желание исполняется, да, но для этого желания нужно дополнительное время и какие-то усилия проделать. И поэтому не сразу.
А почему не боятся?
Боятся, а
это же собственное невежество, да,
боятся, их научили бояться, потому что дети не боятся, их научили. И когда я нахожусь в этом секторе, я уже не боюсь. Говорится, страх бежит от лица Божия, написано, а я вот там с ним. И сегодня буду часто повторять Кто-то ходит прямо с Богом, а кто-то не ходит с Богом. Бог-то со мной ходит, но я его так вот игнорирую. Вот что-то ходит мне подсказывает, а я думаю, что я сумасшедший такое делать, да? Как выученная беспомощность, как это было сказано, птица, выросшая в клетке, считает полет за болезнь. Да. Полет за болезнь. Ну и мы, соответственно, вот так, ты что, с ума сошел? Итак, и когда человек в призвании, то достаточной причиной является его желание. И ему не надо задаваться себе вопросами, за что это мне, или, что считается выше уровнем, а для чего это мне. На такие вопросы у него просто нет времени. Просто нет времени. Действие такого человека в план, и этот план
не нарушает. Времени и команды нет.
Не нарушают, да. И, а вот те, которые поза этим, ну, по своим, топчутся по чужим тропам, они, конечно же, противостоят этому Божьему плану. И вот эти законы природы, с которыми мы сравниваемся, гравитация, или кушать не захотелось, или бандиты встретились, неважно, как они там, социально они оформлены, или там какие-то стихии, это совершенно неважно, они охраняют вот этот Божий план, потому что, чтобы... В принципе, Божий план, он же и для меня тоже, чтобы мне было все хорошо. Итак, и вот первая мантра Сришупанишата, то есть сразу с восьмой начал. Все живое и неживое, вот почитаем вот эту мантру. Так, почитаем эту мантру, вот это. Самое первое. А знаете, почему я ее хочу почитать? Потому что написала Лисенко Ханна. Раскройте практическое понимание первого пункта Шришупанишат. Или подскажите, где посмотреть. Вот первый мантра Шришупанишат. Все живое и неживое во Вселенной находится во власти Бога, принадлежит Ему. Поэтому каждый, нет исключений, каждый должен пользоваться только тем, что ему необходимо и выделено ему как его доля, не посягать ни на что другое, хорошо понимая, кому все принадлежит. Доля своя. Всякая другая доля, ну, мягко будет сказано, грех, ошибка, а серьезно сказано, преступление. Потому что мы получаем за не просто потому, что ошиблись, а потому что кому-то это сильно помешает. А тут может даже Богу помешать. Как помните, этот Жеглов Шарапов сказал, нет, наказания без преступления не бывает. Помните, да? Место встречи извините. И вот если бы он с своими женщинами там разбирался, пистолетов не размот, бы тут не сидел. Хотя юридически не виноват. Но были какие-то другие причины, которые мы как-то не хотим учитывать. Ну, нам невыгодно себя в таком свете. Так, кому все принадлежит? То есть, в Бхагавад-гите сказано, что нам выделено, в самом конце выделено очень маленькое, это я, ну, отвечаю на вопрос этой Ханне, маленькая такая доля. Но для меня эта доля, вот это, вот этот сектор, все принадлежит Богу, он говорит, а вот это твой, не мой. И там ты можешь быть, как Бог. И там твоя правосубъектность вот этого, там твоя сила, там твоя власть. Делать все, что хочешь.
Наследство.
И никакой закон тебе ничего не может помешать, тем более, потому что законы кармы там нету. Наши вот эти законы правильные, неправильные, преступные или логически обоснованные, они все равно следствие, как законы кармы. А там нет закона кармы. Хочешь вырваться из вот этой вот... Ну, матрицы, или как попроще, вот бумажные вот этой волокиты, которыми тебя закидали с печатями, ты должен вырваться из закона кармы, а вот там уже есть. А здесь тебя просто замордуют, не одним, так другим. Ладно, ты можешь уйти в лес, но ты от кармы-то все равно не убежал никуда. Есть-то, потому что в этом секторе не просто ты наслаждайся, там и миссия твоя, что-то надо делать, а ты в лес бежал. Там будут медведи, рыси, холодно, голодно, тот же самый. Так что нет разницы. В городе ты будешь загибаться или там в тайге будешь землянку себе вырыть. Нет разницы. Если ты миссию свою не выполняешь, значит ты будешь слабый, глупый, трусливый и так далее по списку. То есть все вот эти вот.
То есть собственный выбор, да, либо тот, либо тот.
Да, просто ты не выбрал ходить с Богом. А он тебе постоянно под танк кидает такие... рисковое решение, рисковое. Он вообще никакая не гарантируется. Вот. И вот написано маленькая толика. Какая маленькая толика? Это значит, вот сколько всех живых существ там во Вселенной, я-то какой процент? 0,000 какой-то процент, и вот эта вот там мистика, что ж там это? А тут вот все дороги открыты. Нет. Когда ты ныряешь туда, вот этот весь сектор, 360 градусов, у тебя одна мистика. Потому что ты в ней только и живешь. Тогда огромный. И тогда ты становишься великим не только в глазах Бога, а и людей. Как было сказано, исполняй не чужие роли, а свою. Свою. Вот своя роль, она мистична. Ты самый лучший, что ты можешь исполнить, потому что... Да, и вот, если ты свою долю берешь, а чужие, как это, как черт отладано, да, то вторая мантра. Что она говорит, вторая мантра, Ишопанишад? Придерживаясь такого образа действий, человек может надеяться сотни лет, ибо такая деятельность не связывает его с законами кармы. Вторая еще подтверждает, никакой кармы нету. Это значит, иного пути для человека нету. Нету. Другой не путь, это просто ты по завалам будешь идти. И вообще это все Шри Ишопанишад, вот это вообще для книга для саньяси. Это самое высшее, что есть в ведах вообще. Ни Шримад Бхагавата, ни Бхагавад Гита, ни Шри Чайтанья Чаритамрита, а вот это самое высшее, и сказано, что читать ее надо вот только саньяси, отреченным людям. Саньяси это не те, которые там не женатые, а саньяси это те, которые ну, для себя им особо ничего не надо, им только вот, что Бог сказал, то и делают, отреченные. То есть у них, они не на чувства ориентируются, потому что ну, чувства они нужны. Вот воздух нужен, да, чтобы дышать. Вода нужна, чтобы пить. Но не главное как бы в жизни. И дух должен быть. Чувства это они как вот, ну, вагон за паровозом. Но главное, а не впереди паровоза, чтобы этот вагон был, потому что вообще ничего ж не видно, да? Ничего не видно. Они как начнут, они, если чувства впереди пойдут, они начнут наглеть. Они начнут... усиливаться, они, им понравится первая роль, и тогда твоя воля, твоя сила, и они заберут у тебя все. Почему? Потому что чувства связаны с этим миром, они связаны с пракрити, с материей. И когда штормит у меня здесь по жизни что-то вот так вот, это один конгломерат, вот этот шторм, вот это чувство. И чем больше я там волнуюсь, тем больше шторм. Я им управляю. Будет только мне успокаиваться, значит, да, как там Христос там, а ну-ка так ша, хватит тут бурлить морю. И все. Он один там не боялся, а те были в панике. И они, кстати, там написано было, что если по Библии взять, то там были другие лодки, они спокойно там плавали, штормило только этих, да. Только вот этих. Итак, вот это совершенство отречения, это последняя глава Бхагавад-гиты, 18-я, совершенство отречения. То есть мне ничего не надо. Знаете, что мне не надо? Когда я вообще уже страх потерял и ничего не боюсь. Ну, если с Богом такой спонсор, да, там все, что хочешь, все, что там надо или не надо. Вообще-то,
даже без твоего знания оно само придет.
Да, да. Нет, а знание Сат-Чит-Ананда называется, вечно знание блаженства. То есть ты смерти не боишься, дезинформации не боишься, и тебе еще хорошо при этом, блаженство, тебе не надо искать блаженство, это когда тебе хорошо, и чувство тут, кстати, ни при чем, тогда чувство, оно выполняет свою правильную, естественную роль для ориентации в пространстве, а не для того, чтобы мне хорошо. Блаженство не зависит от мокро, сухо, холодно, тепло, не зависит от этого блаженства.
То да. Есть это блаженство, да, оно какое-то глубинное, оно не относится больше к чувствам.
Да, но более того, оно тогда, это называется одухотворение всего тела, одухотворение чувств. И когда ты с Богом ходишь, и одно из его имен называется Хришикеша, что в санскрите переводится как повелитель чувств. И тогда чувство успокаивается. И как определить, с Богом ты ходишь или нет? Если чувства наглеют, наглеют и наглеют, то есть ты не можешь уже без этого, ты не можешь бросить там пить, курить или там раньше ложиться, не можешь, ты понимаешь, а не можешь, то есть чувства наглеют, они не наедаются, ты просто голодный, ты не с того источника, значит, ты идешь в другую сторону от Бога подальше. Это не значит, что ты с Богом вообще никаких, ну ты так, как шабашники, они там подработают немножко, потом опять потратили, подработали, потратили. Вот. И вот у них вот такие вот это, качели получаются. А если твои чувства все лучше, лучше, они становятся послушными, они становятся интеллигентными. То есть какая бы что-то ни, впереди тебя не появилось, они смотрят, ну да, нормально, оценили, оценили, и ты действуешь. Ты не боишься вообще. Вот. Как ты идешь к Богу или как определить вектор. Причем, на какую бы высоту ты служение этого мира не поднялся, ты всегда можешь изменить этот вектор. Изменить это. И если ты, у тебя там стаж, и ты облагодетельствовал полмира, ты все равно можешь как-то испугаться. Тебе могут купить на чувства. На, вот вкусненькое покушай. Ты опа, их впереди паровоза, а не о, можно картинку менять, ты ничего не поймешь. И все.
Через
и,
близкие какие-то.
Да, и потом ты пугаешься, деморализуешься, ничего не понимаешь, и потом тебе бери тепленького. Итак, хождение с Богом. Хождение с Богом это вот не такое врожденное, взял и автоматически получилось. Вот я уже хожу. Это ну, подобно тому, как вот ребенок, он же должен синяки какие-то набить, да? И Бог это делает не так, чтобы вот... Это не инстинкт, это выбор хождения с Богом. Это выбор. Он дает выбирать, чтобы я выбрал как-то вот... В общем, с Богом надо ходить учиться. И так, надо учиться. Если живешь по настроению, это ты живешь по заблуждению. И, ну, инстинкт. Ну, животные так живут. Они выбирают тоже, но там маленькое. Как это говорится там в Ведах, у них большой ум и маленький разум. А у человека, женщина, мужчина, все равно большой разум и маленький ум. Что такое ум? Ум это, ну... Главный бандит, который контролирует чувства. Чувства. Вот, чувство собирается в этот ум, и потом выносится решение. И чтобы понять, а насколько же у человека маленький ум, у него все чувства недоразвиты. Любое животное даст ему все 100 очков вперед. Например, у человека 8 вкусов считается, может различать. Ну, средний. Может, какие-то там гении есть. Свинья 144 вкуса. 144. Там сокол, если бы у нас было соколиное зрение, газету с километра могли бы почитать. Не с километра, это я со 100 метров можно читать газету, да? Бинокулярное зрение. Волк с 5 километров идентифицирует человека. Не просто что человек, а что это за человек? У нас нету такого, понимаете? И так же дело обстоит со слухом и со всем остальным. У нас эти чувства, и это для чего? То есть у всех животных чувства сильны, и они впереди, и они вот живут по ним, по этим инстинктам. Если человек начинает так жить, то есть благо в том, что мы живем в этом мире, но уже достаточно отречены от него, отречены. И можем принимать решения, и можем тут ходить и по воде, и летать по воздуху.
Либо нас отрекли специально, чтобы мы не знали слова. Есть такой еще момент, что если человека считать животным, то это единственное животное, у которого все внутренние органы жизнеобеспечивающие находятся открытыми к миру.
Ну, или так сказать, да.
А у нас действительно, как бы, у нас либо мы открыты, либо если мы закрылись, то ну, как-то уже что-то не то получится. То есть нам надо быть, возможно, открытым, тогда будет лучше получаться что-то.
Ну, в общем, надо учиться ходить, учиться. Ну, нам дали вот этот велосипед, а надо на нем учиться ходить, да. И кто-то с Богом ходит, кто-то на велосипеде, кто-то... Понимаете, если я умею ездить на велосипеде, это не значит, что я всю технику в мире освоил. Кто-то на Боинге летает. Вот, надо какие-то курсы там проходить, какие-то там центрифуги, я не знаю. Подойду ли здоровьем я, психическим, нравственным, подойду ли. И, вот, и обычно так, когда люди останавливаются в своем развитии, считают, что ну все, финал апофеоз, а они, тех, которые там на Боинге летают, они велосипедисты осуждают, ну, осуждают. Да, так не надо. Так не надо. Осуждают, они, это как, знаете, было такое у это, Крылов. Крылов, баснописец, слышали про такого? Да, да. У него была такая басня, я складно не смогу сказать, но там две курицы сидели на заборе и обсуждали орла. Орел как-то там, что-то он на овин сел, на курятник, и так-то перышки почистил. Вот, и потом один взмах и на заборе. Курица говорит, да я могу, и я могу. Вот, и мы судим, что вот по мелким, у них тоже есть мелкий какой-то такой план, они также кушают, также ходят в туалет, но может ли курица в зенит вот туда вот вознестись, да? Не, не может. А я сейчас говорю о тех людях, которые могут вот в зенит, которые сами собой, то есть вот это второе рождение называется, второе рождение. Вот родился человек, вот, то есть это не просто, это не просто. Второе рождение. Потому что ходить с Богом, это надо с ним найти общий язык. Какой-то общий язык. А он что, говорит не на понятном языке? Все говорят, ну да, конечно. А вот и нет. Потому что вот люди, вот они вот в ЗАГСе стоят. Вот муж, жена. Вот они такие счастливые. А, кажется, сейчас они тут распишутся, придут домой, и там кнопка и рай. Все. Рай до конца. Не, проходит время, там нюансы возникают. То есть человек с человеком, при условии, что они как-то влюбились друг в друга, и то не находят общий язык, а это Бог. Смотрите, какая разница. Разница огромна, потому что наша любовь и Божья любовь кардинально отличается. Там количество в качество так переходит. Приходит наше сострадание, потому что он сострадает ко всем. И его сострадание нам иногда кажется какой-то жестокостью. Но просто он дальше видит, что ну, вот так надо, так будет быстрее, так ты меньше будешь страдать. И, в общем, люди, я хочу сказать, что люди не с рождения ходят просто, и не с рождения ходят они с Богом. Тем более не с рождения. А может и никогда не начать ходить. И будет считать, что он не инвалид. Будет считать. Ну, например, вот есть такой библейский персонаж, такой Енох. Мне нравится книга Еноха, потому что она единственная, которая за инопланетян там рассказывает. Вот. И она, кстати, так ужата. Если ее смотришь полностью, там ого-го, все понятно, откуда взялись вот эти вот избранный народ-то. Да? Сразу все понятно. Так вот этот Енох, он ходил-ходил себе так, тенялся-тенялся, 65 лет, и 65 лет принял решение, буду-ка я ходить с Богом. И потом ходил еще с Богом 300 лет, без перерыва. Не сразу, то 65 лет, это у него ребенок родился первый там как раз. То есть что он не 365 лет, а сам по себе? Потому что это ходить с Богом, это решение, это выбор свободы. Не про, почему выбор свободы? Мы же хотим свободы. Эта свобода не такая простая, она очень беспокойная, она очень рискованная, до нее еще надо дорасти. Но начинается все равно с решения. Оказывается, Бог уважает решение. Решение. Я начал с восьмой мантры Ишопанишад. Решение. Бог только тем занимается, что исполняет наше решение. Но я должен вот здесь решить, что вот я это хочу, и плевать мне на все. Как это было какое-то выражение у Мэрилин Монро. Он говорит, самое верное решение это, а какого черта? То есть, когда я говорю, а что это? Нет, вот хочу так, и на меньшее не согласен. Бог раз, на. Он, оказывается, уважает все наши решения. Даже если решения будут дурацкие. Но решение должно быть вот так вот. Я все остальное, все, что мешает этому решению, я говорю, до свидания. И мудрецы меня вступят, и ученые скажут, что это все неправильно. Я хочу, хочу. И вот на это и есть люди, которые такие есть. Какие есть. И вот они ходят с Богом.
А мало того, ты не можешь сдержать это внутри. Ты обязан, ну ты что, ну что обязан? Ты просто не можешь это сдержать, оно само может на
да.
Веку выливаться.
Он уважает наши решения. Он работает с ними, исходя из наших решений. Вообще, ну если у меня нет никаких решений, он уходит вокруг нас вот так вот, как банку облизывает, а внутрь это... Он говорит, ну ты же ничего еще не решил. И я вот так вот, и просто деградирую. А хочется пожить как-то вкусно, потому что жизнью управляет не знание, веды говорят, а вкус. Вкус управляет, вкус. Это вкус это в моде, в пище, в философии. Есть вкус такой. И вот какой мне вкус, то туда я иду. А если у меня вкус какой-то, знаете, какой бы ни был вкус, главное, чтобы он был мой. Он был мой. Потому что мой вкус, я родился в этом месте, чтобы мой вкус пригодился, и я что-то там такое сделал. А на другом месте он нет. Итак, а что теперь я, получается, осуждаю людей, которые не принимают решения? Нет, я ни в коем случае не осуждаю людей, которые не принимают решений. Но я очень осуждаю людей, которые, приняв решение, ничего не делают. Если ты принял решение, ты понял, что вот это так, и ничего не делаешь, вот тогда беда. Вот тогда беда. Потому что любое решение, плохое или хорошее, мы не можем просчитать последствия, даже мы их не знаем. И ведь это решение, это что-то новое в моей жизни. Но просто пришла пора менять жизнь. И нам Бог это рассказывает. Вот пришла пора менять жизнь. И поэтому гораздо опаснее не принимать никаких решений, не делать ни по этому поводу ничего. Тогда я просто обрекаю себя на уничтожение. И тогда, а что они тут пришли с уколами? А тут это ты не... Вот это делают только с кем? Кто не принял решение. Они просто что-то ждут, такие ждуны.
Чтобы он что-то сказал.
Ждуны, кто-то что-то сказал делать. Это не в счет, это никакие решения. Вот, мне сказали, он решил, я теперь делаю, я же что-то делаю. Нет, ты ничего не делаешь. С точки зрения Бога ты ничего не делаешь. Да, будет какая-то в краткосрочной перспективе будут какие-то плоды, но это все будет под корень уничтожено, выжжено. Ничего не останется. Из тебя ничего не останется. Останется только то, которое решение ты сделал сам. Даже если они неправильные. Вот это останется. Потому что Бог обрадовался. О, кажись, ожил. Кажись, я понял, что он по образу и подобию. Кажись, он это. И он берет и это решение как-то корректирует и в свой план вводит. Но это мое решение. Решение, которое приняли коллективно или потому что логически доказали, что оно правильно и всем будет этого хорошо, не работает. Мое решение, чтобы я психанул вот так вот и решил вот внутри. И внутри все. Я не поколебим по этому поводу. Все, у меня синдром Даннинга-Крюгера, не подходи. Вот это так. И это будет так, на удивление вот этих вот сомневающихся, колеблющихся. В общем, медленность в исполнении – это не грех. Но когда решено, это вредит всегда. Итак, Шриша Панишат, мантра 8. Человек должен постичь. Оказывается, человек должен постичь. Как постичь? Решаешь, утвердился – бах, оно тут упало. И ты понял, Бог-то вот он какой на самом деле. Если это будет не так, ты его будешь и в хвост, и в гриву. Бог очень плохой, или куда он смотрит, или его нету. А вот только в этом, в первом случае, да, Бог действительно любовь. Ведь любой бзик наш вот исполняет. Но главное, решимость, да. Человек должен постичь истинная природа. Смотрите, какая истинная природа. Величайшего из всех, верховного. Бестелесного, всеведущего, безупречного, не имеющего вен, чистого, нескверненного, самодостаточного того, кто исполняет, кто с незапамятных времен исполняет желание каждого. А почему? А потому что умение принимать решения нам дал сам Бог. Потому что мы не роботы, мы личности. И у нас есть такая способность интересная принимать решения. И знаете, не надо все, сейчас скажут, надо принимать решение. Что такое принять? Что-то я давно сегодня не принимал никакие решения. Не надо принимать множество таких даже блестящих решений. Достаточно не принимать ужасных решений. Потому что, знаете, есть такие решения, как кто-то сказал, после которых тараканы в моей голове аббонируют стоя. Есть такие решения. И вот с горячка это можно сделать. И вообще, способность принимать решения – это больше всего, что бесит обывателя. Ну, обычного человека, который преступления не совершал, ну, в юридическом поле, скажем, какого-то государства, не совершал преступления. Но с точки зрения Бога он преступник. Во-первых, он не делает. Вот мы же выгоняем с работы человека, который вот должен что-то делать. Он устроился, да. Мы как только сюда воплотились, у нас уже есть какая-то работа, мы ее не выполняем. Вот что такое обыватель. И нас увольняют потихонечку. Увольняют. Сначала, ну потихонечку увольняют, чтобы не сразу сдох, а как-то понял по ходу, что ну что-то не так, что-то же надо делать. И человек начинает думать, глядишь. А потому что, почему обывателя бесит, что мы должны принимать решения? Потому что же невозможно тогда спокойно планировать свое выживание, вот любование вот этим всем. Потому что, и даже это не потому, что мне надо принимать решение, что страшно, что потому что придется отвечать, может быть, опять мой покой нарушен. Потому что каждый мой сосед принял часто какое-то решение, и что я буду делать? В суд на него подам. А он по закону еще. И вот эти беспокойные люди не хотят, чтобы рядом с ним.
Только в отрицательной проекции могут думать, они не могут думать, да?
Да. То есть это, мертвецы по определению Иисуса, они мертвые ненавидят живых. И, кстати, это сатанинскую власть тоже бесит, что вот они могут принимать решения.
Сами без всяких, да.
И, в общем, это вообще на всех уровнях возникает. То есть власть, есть какие-то такие обыватели. В семье даже, если даже в семье. Вот муж, жена, и бывает, что вот они там стояли, это в этой фате, да, это в пинжачке, в галстучке, может быть. И тут опа! А и муж понимает, что у ней свой есть мозг, она может принимать решение. Он же там думал сейчас, когда они там цветочек, там в кино, и он рассказывает, что им вместе надо делать. Нет, она говорит, у меня есть еще какие-то планы. Или она там что-то думает. Она сейчас вкусного борщика наварит и может командовать им это, что там бюджет делить. Он скажет, подожди. Понимаете, как сложно даже двоим. Вот, а что там, кто-то сказал по этому поводу, иногда решение мужчины жениться, это последнее решение в его жизни, понимаете? То есть практически, как подкаблучник называется, да? Вот, но, приобретя статус мужа, не обязательно терять статус мужчины. Мужчина этот, который решает все сам, да? Помните, Гога, он же Жора, Москва слезам не верит, да? Я принимаю решение на таком простом основании, что я мужчина, когда это ему стало предъявлять там. Ага. Что ты там подрался, помнишь? Он говорит, на простом основании, что я мужчина. И он не объяснял, почему, кто там виноват. Он говорит, я просто принял решение. На простом. И вот мужчины, и очень жаль, что есть мужчины. В общем, короче говоря, мужчины, которые стали мужьями и не потеряли статус мужчины, у меня на них вся надежда. Понимаете? Многие не идут в эту семью, потому что боятся, так они мужчина, так он не мужчина будет. Это одна из причин.
Воспитание еще неправильно.
Там много причин, но это одна из причин, причем фундаментальных, потому что способность принимать решения от тебя зависит, от этого зависит все. Ты принимаешь решение, ты с Богом. Причем любые решения, это не религиозная какая-то доктрина, это духовная доктрина. Принимаешь решение живой, не принимаешь мертвый. Или не духовный по-другому, душевный. Тогда принимают решение бытие, не без помощи чувств тогда. Итак, способность принимать решения, она же, ее не продаешь, ее не купить, ее не увеличить, это очень подарок. Мы обижаемся, когда наша манипуляция не удается, например, да? А тут у того человека своя свобода воли принимает решение, а мы обижаемся. А власти вообще расценивают, если их манипуляция не удается, это какое-то преступление. Надо сказать, что способность принимать решения – это непростое это дело. Это все равно, что быть живым. Вот, например, американская корпорация, захватившая власть в Украине, выпустила указ, согласно которой каждый, кто одел военную форму, он не может, лишается права думать. Читали это?
Последнее, что,
да? Да, лишается права думать, высказывать какие-то свои там недовольства, свои соображения, да. А поскольку сейчас гребут вообще все население, то получается, что мужчинам в Украине запрещили думать. Мужчины. Ну, хотя сейчас и женщин тоже вот это гребут. Понимаете? То есть, боится власть людей. Власть боится людей. О чем это еще и говорит?
Мышление людей, и согласованность.
Да, людей. Просто людей. Да, просто,
и
да.
Раскрытие их преступлений, что да. Начнут люди рассказывать.
Да, вот, ну... Есть, конечно, такие сломанные личности, которые, ну, перестают выбирать, они спрашивают, а можно мне вот это, а можно мне вот это, а как тут, ну, все везде спрашивают, которых успели сломать, которые, ну, смогли. Вот ты построил вокруг себя там людей, там, доказал, что ты умнее всех, а они, соответственно, наоборот, они, если ты их поломал, то поломанная личность, она любить же не может. Ты окружил себя людьми, которые тебе... В первый же удобный момент будут подкладывать свиней. Вот. Вот ненавидеть, пожалуйста, это они могут. В общем, обратное. А если сил не хватило всех построить, то что происходит тогда? Ну, если ты хотел построить, но не сумел. Они что-то там
зартачились,
негодяи. Тогда они, как личности, примут относительно тебя свое решение. Свое решение. И оно будет носить такой жестко воспитательный характер. То есть, смотрите, в любом варианте не надо вот этого делать. Вообще, почему? Потому что чего бы ни хотел Бог, все начинается с решения. И они такие же Божьи, как и ты. И независимо от твоего статуса, ну, небритые, небритые, помятые, непомятые. Вот Бог их вот... Бог не на это смотрит, он смотрит, принимает решение или нет. Вот это важно. Принимает решение, живой или нет. Ну, с трупами как-то неинтересно ему. Да. Вот. Ну, правда, он их пытается реанимировать, жесткие условия ставит, они так, ой, что-то надо решать. Дальше же невозможно жить. Вот. В общем, надо принимать решение, потому что Бог ждет наше решение. Для чего? Чтобы исполнить мои желания. Мои желания. Какие мои желания? А мои желания, ну, если ты сам не понимаешь, какие твои желания, изучай, вот это называется прарабдха карма, свое тело. Оно мужское, оно там или сильное, или тебе за компьютером сидеть, или тебе там бревна ворочать, или там френология, хиромантия, все написано на твоем теле. То есть, если для чего нужны вот эти вещи, людям, они отказались заказывать желания. И вот ныряют в эти в астрологии, в психологии. Ты и так должен знать, что ты хочешь. Ты и так, что ты значишь. Потому что это, ну, душа вообще тогда упакована. Душа репродуцирует вот эти желания. Итак, чего бы не хотел, ты не хотел от Бога, вот что-то тебе там не хватает. Или просто... Все хватает, но ты бы хотел еще это. Все начинается с решения. Надо принимать решение. Бог ждет твоего решения для чего? Чтобы исполнить твое желание. И оно должно быть внутри. Еще раз. Ответственность – это рука, которая берет желаемое. Когда ты вот так вот решил, а все до свидания, все в сад. На кого ответственность упала? Только на меня. И вот ответственность – это рука берущая. Когда ты вот так решил, и ты это делаешь, больше никого не привлекаешь к этому. Даже там к бунту. Ты все равно сам решил. Тогда Бог начинает помогать. Он тебе дает ресурс. Вот. Потому что главное в этой жизни не быть безруким инвалидом вот этим вот. Безответственным. И из этого простой вывод. У кого много желаний и мало исполнений, это все безрукие инвалиды.
А еще есть хороший безрукий инвалид Винков, который, ой, как его, забыл как его, который без рук, без ног, но достижения такие уже создал, что
он многие мужики просто даже... Ник Вуйтич, да.
Да, Ник Вуйтич, да. Вуйтич, да.
Молодец. У него есть рука берущая. Воля.
Воля, да.
У него есть рука берущая. Он решил и все. И хоть кол ты на голове тиши, он говорит, а я вот так. Да нет, куча аргументов. Нет и все, нет и все. Да, и Бог тогда...
Через тени, да. И прошел, и пошел.
Да. Итак, ответственность – это рука, которая берет желаемое. И вот тогда начинается жизнь. Вот эта рука. Вот эта рука. Ой, ответственность. Это же такие проблемы. А вот не надо искать путь решения проблем. не так. Не надо искать путь, который избавляет от проблем. Это вот это такая парадигма тут зависла, и все ее там кушают. Надо искать путь, который помогает их решить. И опять это решение. Потому что за этим решением будет следующее, следующее. Вся твоя жизнь начинает быть из решений. Твоя жизнь вообще приключение. В Бхагавад-гите так и написано. Говорит, я приключение. Потому что мы, оказывается, без приключений тоже не можем. И вот если у человека такая рутина, он начинает искать себе приключения на пятую точку, и все эти приключения плохо заканчиваются. Плохо заканчиваются. Потому что есть естественные приключения. Есть естественная любовь, есть искусственная любовь. Есть естественная пища, есть искусственная пища. И есть естественные приключения, есть искусственные приключения. Вот все, что искусственное, не годится. Вся жизнь искусственная, она вообще на жизнь не похожа. Она невкусная, ну это пластмассовое яблоко. Вот. И есть проблема, которую тебе дает Бог, и сказано, ну нет проблем, которые там выше твоих сил. А проблемы, которые ты сам себе придумал, они нерешаемые, потому что ты источник. И Бог не собирается решать твои проблемы, которые ты себе придумал. И поэтому всякие там, не только основатели Ачарьи, не только Священное Писание, они говорят, думай быстро. И первая мысль от Бога. То есть нам не надо быть слишком умными. Мы и так умные, потому что раз, и ты, а оно же страшно. Да? И мы начинаем раз, и чем больше мы запутываемся. И на самом деле мы просто ищем более безопасный путь. А нет. А нет.
А тут напрямик надо.
Да. А тут надо напрямик, а все остальные там тебе засад понастроили. А здесь единственный щель, где ты можешь...
Чему они не готовы, чему они можешь, не знают, и чему они частоты
не
слышат.
Где ты можешь прорваться, да. Да. В общем, большая часть проблем либо не имеет решения, либо имеет несколько решений. И лишь очень немногие проблемы имеют только одно решение. И это Божье задание. Вот когда вот только так и без вариантов, ты просто собираешь себе до кучу, ты не дробишь себя, как лебедь, рак и щука. И вот именно тогда ты пробиваешь дальше и меняешь этот мир. А подтверждаю эти слова Будда Шакьямуни. Уважаемый, да? Если у тебя проблема, пробуй ее решить. Если не можешь ее решить, тогда не делай из этого проблемы. Это вот Сиддхартха Гаутама так сказал. Проблема возникает тогда, когда их решение зависит от кого-то. Как интересно. Вот оказывается, если от меня, то это не проблема. Как одна девушка парню сказала, проблема в том, что ты ее решение. Понимаете, вот. Не я это решаю. Вот проблема. А решения, они базируются на каких-то там откровениях, на каких-то знаниях. И поэтому, если у человека достаточно кругозор широкий, он тогда... То есть образованность, она не лишняя. Он расширяет свой спектр общения с Богом. Ну, надо знать какую-то базу, как мир устроен, чтобы понять, что происходит. Да? Если и тогда у этого человека, когда он принимает решение, решение получается у него очень разнообразное. То туда. Он вообще неуловимый такой, Джо такой неуловимый. Вот. А у человека, который узкий кругозор, мало знаний, малая образованность, у него все решения однотипные. Его очень легко прогнозировать, им очень легко манипулировать. Поэтому образование нужно, нужно. Но оно не главное, не главное. Вокруг нас все, ну как все, ну все вообще-то, все. И это не только власть, это могут наши быть друзья, знакомые, да. Вот как напасть на домашние его враги его, это там Иисус, да, как это домашние враги, что он против брака, что ли, что он за глобалистов, что ли, нет, он в смысле принятия решений, да, они не поймут.
Говорил, оставьте мертвым хоронить своих мертвецов.
Да, и домашние враги его, почему домашние, потому что на других я могу махнуть, а эти как я могу игнорировать, кровь родная, да, что-то вот, уже мы уж вот так вот уже вместе, поэтому вот почему.
Так люди
он говорит, все равно... Вот твое решение, они немножко покрутят носом, а потом все равно примут. Но не Бога не надо, потому что тогда и семье будет все плохо. Итак, И домашние, или власти, они очень сильно заботятся о том, чтобы мы принимали решения, которые они нам подсказали. Ненавязчиво так. Два конца, посередине гвозди. Что это? Наводят прямо на ответ. Мы вот так. И нас это вот стоит. И это не обязательно из-за какого-то корыстного интереса. Потому что вот там хотят у нас вещи, там как-то нас поиметь. Просто если... Я вот про обычных людей скажу. Если получится, а вот он дал мне совет, и у меня там дело выгорело, все хорошо, и он как бы причастен к успеху без особого риска. А если не получилось у меня, ну сам виноват, я-то что, понимаете? И вот такие, и вот кто дает эти советы? А советы дают именно люди, которые сами не хотят принимать участие в чем-то, ну рисковать не хотят, а хотят, чтобы что-то вот... Ну, как-то в жизни в этой поучаствовать, чужими руками. Вот. И настоящие люди, которые принимают решения, они не дают советов. Вот. И по этому поводу даже сказано в Священном Писании, что никто не знает, что ему делать. Не про советы вообще речь идет. И каждый не знает, что ему делать, пока Бог изнутри ему не подскажет. Что другие говорят. И вот люди, которые... Сейчас, извините, состоялись, они советы не дают. Например, Марк Твен однажды спросили, известная личность, да, спросили какой-то совет, он сказал, это даже где-то вот написано, я счастлив, что вы просите меня дать совет незамедлительно, я вам незамедлительно отвечаю, не знаю. То есть умный человек, не знаю. Вот так вот. Как отличить? Бог мне сказал или мне захотелось? Ну, понравилось. Как отличить? Как отличить? Как принять решение? Понимаете, от Бога может исходить дискомфорт. О дискомфорте нам кто рассказывает? А нам рассказывает не органы чувств, а трусость наша рассказывает, малодушие. Когда рассказывать некому, тогда мы неудобств просто не замечаем. Вот это и есть симптоматика, что это от Бога. Понимаете? Когда что-то сказал, а вокруг столько всего, а я этого не замечаю от Бога. Потому что от Бога страх бежит. Все неудобства не от того, что органы чувств нам сообщают, а потому что,
сами так.
Трусость. Трусость и царапаться, трусость, кто чего боится? Все боится, тело боится. То есть, слово Божье, часто путают с желаниями и эмоциями. Вот я вот так захотелось черного кофе, я так захотела мороженое. Ну, при чем тут слово Божье, да? Что же Бог тебе про мороженое будет говорить? Бог говорит про что-то, говорится параматма. Вот есть атма, она знает, что вот это тело хочет, оно с ним связано. И она, я про себя все знаю. Но про других знает Бог. Он знает, он ведает все, вот это называется тело кшетра. Он знает все эти кшетры. И нам про это говорит. И мы догадываемся, вот ему надо это, ему надо это, ему надо это. И когда ты... И вы знаете, вот это собственный опыт. Мне ни разу не удалось принять решение такого железобетонного, чтобы все летели аж дальше, чем видели, если я принимал его из-за себя. Ни разу. Не знаю, может кому-то и удается это. Но из-за других легко. Из-за других.
Постоянно.
Потому что Бог, параматма, говорит о других. Я так думаю, это мое мнение. Имею право высказываться. Да. Кто хочет из-за себя принять такое решение, чтобы ему жить там, как это, в шоколаде, флаг в руке. Я в это не верю. Может быть, я ошибаюсь. Но мой опыт говорит, и опыт всех моих друзей, и всех, кого я знаю, сколько знаю, я не знаю ни одного человека, который сам из-за себя... Из-за собственного продвижения, из-за просветления, чтобы прийти к Богу, сам из-за себя куда-то прогрессировал. Ни одного не знаю, только из-за других. Пока на себя не наплевал и не сделал что-то ради других, вот тогда вот это решение. Других решений просто нету. В общем, надо выбрать хорошую привычку такую, ходить с Богом. Привычка, как если верить психологам, она, ну, сколько вырабатывается? Ну, 2 недели, некоторые говорят, 3 недели. Да, вот почему вот в ЛТП там держат, чтобы они не пили продолжительное время. Ну, если 2 недели, 3 недели, или, например, вот у кришнаидов есть такая байка, что вот Хари Кришна надо повторять, и вот это всю жизнь чуть пропустил, и все, ты опять в гиену огненную. А когда мы смотрим этого Ачарьев, он говорит, Хари Кришна надо повторять 2 недели, чтобы стать чистым преданным, и больше от Бога не отпадать. 2 недели! Понимаете? 2 недели. И это очень похоже на бросить курить 2 недели, бросить пить 2 недели. Это такая же привычка. Привычка, какая бы она ни была, материальная, она, там есть какие-то духовные корни, и поэтому, наверное, одно и то же число. Но почему-то, если 2 недели, и я свою жизнь могу полностью поменять, люди годами на одних граблях этих танцуют. Более того, они пробовали всякие там эти штучки-дрючки, всякие техники, там, дыхание, там, не помогает. Конспекты тучу написали, не помогает.
У меня, правда, такой опыт был, когда вот по отдельности оно не помогает, а когда ты это комплексно начинаешь от каждого брать что-то ценное, тогда помогает.
И комплексно не помогает, и это не помогает. Тут секрет в другом. Непрерывность. Почему алкаша запирают в этот, в ЛТП, чтобы он там сидел, и никто ему это не поднес? Это я могу обратиться к классику. Например, «Приключения Незнайки». Это классика. Там читали «Приключения Незнайки», да?
Да.
Там было...
«Остров дураков».
Нет, это «Незнайка на Луне» уже. А там был момент, когда Незнайка получал волшебную палочку. И там кнопочка его «Подруга жизни» сказала, чтобы получить эту волшебную палочку, надо просто сделать 3 хороших поступка. И там же появляется волшебник и дает тебе эту палочку. И этот Незнайка там из кожи выпрыгивал, и там этого собачку накормил, там, и ну, все сделал. Потом приходит такой смурной к этой кнопочке и говорит, я уже их там 300 этих сделал, и ничего. Она говорит, ну, может, ты сделал это из корыстных там, он, каких корыстных? Ну ты же, да что делал, чтобы палочку получить? Ну вот видишь, это нехорошее желание, это твои шкурные вопросы-то. Потом он это, ну, понял это, и потом говорит, знаешь, наверное, эту сказку придумали для того, чтобы люди просто, ну, коротышки там, просто лучше становились и все, посмеялись, ну, привычки хорошие, чтобы возникли. А там было условие 3 раза, и чтобы между этими 3 хорошими поступками не затесался плохой поступок. Вот. И он там, оказывается, 3 раза подряд, это очень сложно. Так вот, если ты 2 недели подряд будешь что-то практиковать, хорошее или плохое, это становится необратимой частью тебя. И потом с этим надо будет бороться. Обливаться водой, вот все что угодно. Потом ты жить без этого не сможешь. Твой организм тебя хумарить будет. Ты под холодную воду захочешь лезть. Тебе будет что-то не хватать. Понимаете? И то, что люди там время от времени, когда там что-то глотнут воздух свежий, какую-то практику совершают, ты сейчас жить без нее не можешь. Так жизнь будет такая. Понимаете? Подряд совершить. И вот на это нам терпения не хватает. Вот есть такая история, Джаганнат Даса Баба же вот там вот на алтаре, на самом экране. Он инвалид. Но это не помешало ему прожить 144 года. Более того, все последнее время он, его таскал его ученик в корзинке за спиной. Вот. И он ходить не мог. Ну, потом там история говорит, не знаю, в раке или так, не, ну, неизвестно, умалчивает, но там говорится, что когда там кричали Хари Кришна, все танцевали, он выпрыгивал и прыгал выше всех, как паучок такой, прыг, такой худенький. Но не про это. Однажды он взял такой пост, обет молчания. И представьте, вот этот инвалида там таскать, и он еще молчит, ничего не говорит, непонятно, что ему надо. И вот этот ученик как-то вывел его из себя, вот того святого, Джаганнатха Даса Бабаджи. И тот говорит, да вот, что мне вот надо, короче. И рассердился на него и говорит, я из-за тебя нарушил обет молчания, теперь надо начинать с изного. То есть он уже вот, он брал на полгода где-то, а где-то на четвертом месяце он разговорился, теперь, говорит, не засчитывается, понимаете? В этом смысл есть. В этом смысл есть. Это все равно, что ну, во мне какие-то бесы сидят, какие-то привычки сидят, и чтобы оно сдохло там, надо его не кормить полгода, или надо не кормить две недели. А если я через неделю ему что-то сунул чуть-чуть, то не засчитывается, начиная сначала. Он раз подкормился, и вторую, и под конец вот этого всего привычка не уходит. Понимаете? Что хорошее, то или не появляется. Чтобы там или нейронные там новые выросли, или какие-то прервались, или бесости там с голоду сдохли. Но надо непрерывность. Вот поэтому многие люди всю жизнь занимаются практиками, но они прерывают их. Прерывают на отдохнуть. И поэтому все это бесполезно. Любая материальная... не материальная вещь, а любое, что мы в материальном мире делаем, если мы прервем, вот духовные вещи можно делать, прервался, потом через 100 лет начать делать, и оно срастется и будет духовное. Вот то, что от Бога. Любое материальное, если ты со своими тараканами там борешься, если ты прервешь, начинай сначала. Вот что-то делал. Ну, представьте, я готовлю борщ, да, начистил картошки, потом раз... И по телефону там на неделю. Потом пришел, оно уже завяло вся. Начал процесс, не останавливаясь до конца. Вот такая вещь. Вот почему люди не достигают. Не достигают. А знаете, почему они не достигают? Потому что их чувства рвут на части. То обстоятельства какие-то. То война, то там что-то где-то зачесалось. Что-то. Ну что-то такое. И вот тут надо вот то вот решение. И когда у тебя будет вот это решение, вот сдохну, буду делать вот так вот, тогда Бог тебя вывезет, и ничего плохого с тобой не случится. И он побеспокоится о том, чтобы вот эти окружающие отвлечения не сработали. То есть они тебе не навредили. У меня так было несколько раз. Самый большой период это полгода. Полгода меня рвало, и я это когда была у меня религиозная война. На меня ополчились все. И, понимаете, это очень важно. Это очень важно. Когда, вообще любое решение твое, настоящее решение, когда ты любой ценой и никого не слушаешь, оно очень важно. Оно поменяет твою жизнь. И Бог тебе поможет. Если оно даже неправильное, значит пройдет некоторое время, но ты не отступайся все равно. Он тебя направит в это русло, и оно принесет пользу, но ты должен быть такой твердолобый такой. Это как вот, когда я... У меня есть духовный наставник. Ну, был сейчас. Сейчас он меня не наставляет ничего. Вот так вот. А раньше был. И он приходил, он там в психологии, это Рама Рупа его звали. Ну, сейчас зовут. И он пришел однажды и сказал, так, граждане, верующие люди, ну-ка напишите все свои недостатки. Ну, насколько мы духовные. И мы свои недостатки знаем и пишем из них там много и со вкусом. Кто больше написал, тот святее. Что я никакой, я вообще тут никакой. Вот, такой. Вот, написали, а вот еще я еще вот такой. Это, знаете, оправдание, чтобы ничего не делать на самом деле. А вот он пишет, не пишет, говорит, а теперь пишите о своих достоинствах. И мы в ступоре. Как-то не духовно писать о своих достоинствах. Всех достоинств у Бога. Вот он даст мне что-то такое учудить. Вот и то это не моя, это его слава там. Он говорит, нет, вы с чем-то же родились таким интересным, что вот отличает вас от других, например. Да? Достоинства. В чем вы, не напрягаясь, можете? Потому что эти ваши инструменты с рождения дадены Богом. Вы же чем-то будете эту жизнь жить. И я так думал, что же мне написать. Я о себе говорю. И нашел в себе единственное достоинство, упрямство. Все. Больше ничего хорошего во мне нет. И вот это упрямство, но сейчас я понимаю, это не упрямство, это вот способность упереться, и знаете, всегда оно мне помогало. И в детстве, и в юношестве, и во всех годах. Вот это когда упрямство у меня получалось, и что бы они там ни говорили. Что бы там ни говорили. В любой среде. И это очень важно. Почему? Если выбрать, сделать, ну, вот такой выбор сделать, то вот он, вообще нужна привычка такая. Если это делаешь долго, потом оно вырабатывается в привычку автоматически, как вот с установившимся режимом дня примерно. Если я сделаю что-то раз, два, три, в 20-й раз это уже привычка. 20-й раз привычка. Но не прерываясь. И можно сделать своей привычкой хорошие вещи. Мы же знаем, которые вещи вредят, ну, хотя бы здоровью, да? А которые вещи не вредят. Например, привычка переедать, это плохо, да? Мы знаем, что это когда-то плохо кончится. Привычка вылеживаться целый день. Вот так вот. Ну, надо хоть раз в день хорошо так подергаться. Потому что, ну, в каком-то возрасте это незаметно, а потом это... А потом будет ясно, у кого привычка дергаться каждый день, а у кого ее нету. Вот за каким-то рубежом их сразу видно, да? Их сразу... Да, и поэтому можно выработать привычку там не доедать, привычку двигаться, физику ж надо как-то поддерживать. И привычку разговаривать с Богом можно тоже организовать себе за каких-то 2 недели. За каких-то 2 недели. И вот осознанно развивая свои привычки, ну, мы дойдем до нужного уровня, станем востребованы, у нас кончатся всякие там бзики, у нас исчезнут, появятся, правда, другие бзики, да, но они будут более высокого уровня, и потом мы будем смотреть с позиции своих бзиков на тех, мне бы ваши проблемы, там, да. То есть задача всегда будет стоять. Задача всегда будет стоять. Ну как без нее? Но про проблему тогда мы станем очень сильными, когда у нас будет много полезных привычек. И тогда наступит такой момент, когда мы вот эти бзики, вот эти привычки, ну, проблемы будем рассматривать, принимать радостно, потому что это повод истратить свою силу. Раньше, когда было мало этих привычек, значит, повод был как бы сэкономить силу, где бы взять энергию. Вот так вот, где бы вот пропетлять, то здесь мы будем вот сами искать, нарываться.
То есть не просто истратить, а как раз таки на высшее благо ее вложить, чтобы потом оно вернулось 1000 крат.
Да. У каждого есть своя задача, и сказано там вот это в Шри Упанишад, это Ом Пурнам, полное целое, и все для твоей задачи уже есть, вложено с рождения. Но! Теперь это твое, доля твоя, и Бог ею не занимается. Бог может тебе подсказать что-то такое, там, есть ли жизнь на Марсе, но чистить зубы или нет, он тебе не будет подсказывать. Такие вещи, это, ну, твоя ответственность полностью. И вот ты 90% там то, что надо, сделал, а 10% пропустил. Вот и нет тебе предназначения. Вот и нет. Да, ты что-то можешь. Ты можешь как-то вот удивить маленький круг знакомых. А где всемирная известность? Вы знаете, что каждый человек должен быть всемирно известен об этом. И вот он говорил, что надо 10, на это надо затратить всего 10 тысяч часов. Не очень много. Это в течение 10 лет где-то ты, ну, 3 часа должен на это потратить. Вот это свое мастерство. И тогда тебя никто не остановит. Ты думаешь, что это зависит от того, что ты где-то там зарисовался и кто-то тебя заметил там в погонах? Нет, не от этого зависит. Если ты уже созрел, знаете, если на тебя одели погоны, ты их не соответствуешь, пройдет немного времени и тебя уменьшат. Ты будешь неизвестен. А если ты созрел, а погоны никто тебе накидывать не хочет, не беспокойся, пройдет немножко, не надо впереди паровоза бежать, пройдет немножко времени, и ты станешь известен всем. Но обычно к этому времени тебя будут стараться покупать, чтобы ты выполнял их решения. Главное, свои решения выполнять дальше, свои. Только так ты поднимает тебя Бог. Он другой веревочке, чтобы тебя поднять, чтобы ты стал самим собой, не каким-то великим, чтобы что-то там кому-то доказать. Самим собой. Вот, у меня было такое решение. И это решение всегда, ну знаете, это прямо отказ, прямо сжигать мосты за собой. Вот такое примерно решение. Вот такое. И ко мне пришли, и не просто администрация, там, Днепропетровская, там, Киевская, сказали, а ты не мог бы вот этого не говорить больше в лекциях? Я говорю, ну это же правда. Ну мы понимаем, что это правда, но ну, мог бы ты не говорить. Я, ну а как? И там много мне было предъяв вот этих вот, но самое главное, чтобы я не говорил, что человек может сам все решать. И не такие уж они святые, вот эти вот гуру там ходят. Я говорю, а я им не могу доверять, у них ориентация. Да. То есть, если человек не знает, для чего прямая кишка, как он о Боге мне может говорить? Не могу я его говорить. Вот это тоже не говори. Они ж умные, они ходят такие невостребованные. А тут еще есть такой развод, что каждый Бог изнутри, я говорю, так вот написано.
Все стадо отпугнешь.
Вот уже, да, написано. Они бились потом. И, как всегда, верхние никогда не виноваты. Они натравили нижние сказали, это оскорбление вот этих великих гур. В общем, полгода ты. И тогда пришли ко мне друзья и сказали, ну ты можешь полгода помолчать? Всего полгода, с тебя снимут этот бан, и потом ты в статусе. Я говорю, ну не могу. Ну не могу, что, ну если это так. Я это говорил, они говорят, и потом они поняли, что я враг. И одно запрещение, второе запрещение, третье запрещение, там последнее запрещение, это значит, сначала нельзя было в храме, потом нельзя было в храмах СНГ, мне говорит, а потом нельзя мне их посещать, а потом в 18-17 странах Европы запрещено. То есть везде, где русский язык какой-то есть, вот, и чё? Я же не прекратил, да? И сейчас я известен во всех этих странах и приглашен во все эти страны и страны всего мира. И причем больше всего именно в те страны, где я запрещен.
Только не в качестве преклоненного, да, а в качестве...
Да, там другие люди, которые... И нет ни одного кришнаитского канала, где было бы столько там просмотров. В мире нет, понимаете? То есть, если есть решение... То вот, а разве это не мистика? И так вообще абсолютно во всем. Вот во всем. Лучший в мире клоун, лучший там в мире кришнаит, лучший в мире там что-нибудь. Ты должен быть вот что-то такое вот примерно. И на это достаточно 2 недели принять решение. И что бы тебе ни говорили, ты должен упереться. Но мне это стоило полгода, я желудок выплевывал реально, вот прямо с кровью. Вот так вот. И я знал, что такое было давление. Вот. И я там не молился Богу особенно, я там проклинал, убил бы гадов вот так вот, и считал бы, что очищу территорию для Кришны. Понимаете? Главное, понимаете, что главное? Решение, не молитвы. Не пляски у алтаря, а решение. Вот такое решение. И сразу пришли люди. Вы думаете, что я один вот это сделал? Вот этот канал, посмотрите, сколько там выступает людей. Да? Вот все, которые сидящие в зале, смотрите, сколько их много. Они все выступали. Вы, кстати, не будете сегодня выступать? Да? То есть, смотрите, мы где-то не доработали. Самая главная часть машины какая? Которая сломана, да? Маленькая запчасть, и машина не поехала. И мы там молодцы. А вот там мы принимаем решение по чувствам, а не вот не по тому, что там надо. Это, знаете, как лестница, которая вот... вот у нас летом прилетают эти ласточки. И он такая лестница есть. И вот там лестница, вот они высоко, зараза, там делают вот эти свои. И вот лестница чуть-чуть не хватает. И что толку, что она длинная, если чуть-чуть не хватает? Ее не на что опереть, на перекладину. Это как, есть такая притча, свой крест называется. Пришел человек и говорит, что-то мне крест тяжелый мой. Он говорит, открываем там, кто? кто-то там, ну кто там, апостол Петр пускай там, да. Я так сочиняю на ходу. Он говорит, вот выбирай любые кресты. Он говорит, ну вот это нормальный. И вот они шли, и там бах, пропасть. И чуть-чуть не хватает. Все там положили свои кресты и перешли, а он раз, и чуть-чуть не хватает. Вот. То есть ничего лишнего нас не нагружают. Значит, оно надо. И поэтому не надо харчами перебирать. То, что вот есть перед носом, надо расхлебывать. Проблемы это решать. Проблемы решать. Не как от них это избавиться, а их надо решать. И это делается решением. Решением. Вот я его решаю, уперся. Это как, знаете, люди вот бьются всю жизнь. И там одна, и крест чуть-чуть маленький, и все напрасно. Или там маленькая дырочка в кувшине, и все вытекло. Весь кувшин-то целый, нормальный. Ну не обидно, ну посмотри, что тебе там не хватает.
Ну одна капелька уже все может.
Да, то есть за что тебя можно купить? Вот, и это все, вот, приходит время, там, призвание, предназначение, там, жениться, а там раз, и не получается, вот, что-то не хватило немножко, не дотянул, а в материальном мире так, одного болтика там в самолете не дотянуло, и все, авария будет, да, все надо, и поэтому не дают, не доработать, и говорят, вот судьба, наверное, такая, да нет, это, знаете, когда я работал, УЧ-14 на вот это, там шпалы, рельсы, все вот это. Вот. У меня очень большой размер ноги, 46-й, вот. А обувь, ну, там по щебенке с грузом ходить и в криозоте, ну, не накупишься вот такое. И нам выдавали, а моего размера нету. И я ходил в такой обуви, и однажды там отвалилось, каша стала есть. Я так... Что же, перевязал тряпкой, один рабочий увидел, говорит, ну куда сюда. Взял, а у него там шило с крючком, и за 2 минуты зашило. Я говорю, как у тебя вообще ловко получается, а вот мне не дано. И знаете, что сказал? Надо было брать. Нам все дано, а мы не берем. Ничего лишнего.
Либо попробовать хотя бы.
Я там 1000 профессий сменил. И там и прорабом, и каменщиком, и штукатуром, и там в селе там молоко там, и силос взваживал, там, и молоко там на жирность крутил. Кем я только не был. Нигде не жалел, я не считаю себя летуном с места на место, я даже не как-то вот жизнь меня передвигала туда. Мне было там хорошо, меня там ценили, я просто с кровью оттуда отрывался на новое место, незнакомое, совершенно... Другая работа, даже близко не похожая. Вот последний я там был лаборантом в белой халате и сразу в грязь, И мне одинаково нравилось. Понимаете, дхарма, то есть или как варна. Варна это чем занимается человек. Это не то, что он вот лаборант в белом халате или там такой весь чумазый путеец. Это не варна. Варна это что ты делаешь в социуме. То есть это больше всего на это похоже, как вот блаженны там миротворцы, ибо их там наследуют землю. Вот это вот важно. Что ты делаешь с этим миром? Ты вообще жив?
Миротворец может быть предназначением? Быть миротворцем это может быть предназначением?
Конечно, это и есть предназначение. Это и есть настоящее предназначение. Одни приходят разрушать, потому что там уже все заплесниво, и все думают, законы уже написаны, а там ситуация сменилась, потому что, ну, летом валенки не надо носить. Ну, другая эпоха пришла какая-то, все. И только он приходит и говорит, вот только так. И это такая варна. Есть варна кшатри, например. Он приходит, это делает. И никто ему поперек не может сказать. Если другой попробует это сделать, ему сразу по шапке надают. Потому что он не тем делом занимается. И вот это вот. И мы это не вменяем. И если каждый в своем деле... Ну, что-то достигает, тогда его слово, это кто сказал? Кто это сказал? Юрий. Вот когда я смотрю, Юрий Никулин, например, я смотрю, там афоризмы разные, да? И вот смотрю, и когда я вижу под этим афоризмом имя, которое мне знакомо, там Марк Твен, например, то это усиливает организм, потому что Марк Твен сказал. А это кто-то сказал какой-то, а я его не знаю. Может, он тоже великий, но я его не знаю. Вот, и поэтому... Кто сказал, это важно, потому что если ты даже хорошие вещи говоришь, но тебя никто не знает, неважно, это клоун хороший или там прораб какой-то всемирно известный, да, да, то этим пренебрегают. Поэтому надо оценить себя, спрашивать, что мне не хватает, какие недостатки есть. Вот легко так сказать. Я редко себя спрашиваю на этот счет. Из всех окружающих меня людей пришла только одна женщина, которая спросила, а какие у меня недостатки? Тысячи людей приходили, и только один человек спросил, а какие у меня недостатки? Этот человек, вот там вот Прабхупада есть такой деревянный, вот она его раскрашивала. Вот. У нее удивительная судьба, она получила инициацию, через полчаса ее не стало. Она погибла в катастрофе. Ну, вообще удивительная судьба. И вот она единственная мне спросила. То есть это достаточно редкость. Никто не озабочен своими недостатками. Все озабочены своими достоинствами. Вернее, почему их не замечают. То есть недостатки это вот как дыры в одежде, которые надо как-то залатать. Это не какие-то особые качества. Нет. Это то, что занимают место в жизни, место достоинств. Это там, где бесы окопались и сидят, и потому что святое место ж пусто не бывает, и кушают тебя, воруют силы, а ты думаешь, что ты такой слабый? Вот. И чем больше у тебя недостатков, тем больше ты этого гаваха вырабатываешь. На самом деле ты та же самая батарейка, но что-то мало сил. Он идет куда-то туда, налево, в офшоры бесовские, понимаете? Вот. Слабый человек вот, принять решение. И вот чем отличается слабый от сильного? Слабый человек сомневается перед принятием решения, а сильный сомневается после того, как принял решение. Нормально, да? Так вот, давайте как это, в тост выпьем за то, чтобы сомневаться после того, как ты принял решение. Но то решение, которое ты отменить уже не хочешь и не сможешь, это ж, ну, как слово сказал, да? Да, сказал, сделал. Итак, нам необходимо выработать привычку ходить с Богом. Знаете, что такое привычка ходить с Богом? Это ты никогда уже не будешь вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Ты раз вверх и там остался. Как же так? У нас же везде смена дня и ночи. Жизнь полосатая. Нет, это все враки. Это все еврейские народные сказки. Не надо. Но духовная жизнь непрерывная. Есть радость, это пульсирующее вот такое хорошее настроение. Есть блаженство, которое никогда не прекращается. Знаете, чем отличается блаженство? А когда у тебя ничего не прекращается, это как раз последний текст 18.78 Бхагавад-гиты, это написано человеку, который с Богом ходит, у него сила, победа, победа, изобилие. И нравственная чистота. И изобилие, это значит, у тебя столько, что тебе столько не надо. Тебе надо делиться. И в этом смысле еще, ну настроение. Там, вот. Хорошее настроение, это значит, ты делишься своим вот этим там полем. Потому что и думаешь, с кем еще поделиться. А плохое настроение, ты высасываешь из всех. Ты вот как губка. Так вот, завидующие люди, вот люди, которые ходят с Богом, они завидуют сами себе. Им стыдно, стыдно, что так у них все хорошо, как-то неудобно перед людьми. А те, у которых не ходят с Богом, они завидуют тому, тому, тому. У кого-то где-то что-то там обвалилось, о, это карма у него, Бог-то все видит, да, то есть они злорадствуют, и они не хотят делиться, и это одна из причин, почему ты не блажен. Если ты блажен, если я буду блажен, я буду делиться, вот с ним, да нет, с ним не буду делиться, и все, ну ты сам себя ограничил, дорогой, потому что Параматма, она говорит для всех, она вообще для тебя ничего не говорит. Когда с Богом, это нет такого пик, падения. Это материальное приходящее, с Богом можно остаться навсегда. Он и так навсегда.
Ну, что... Это как воздух.
Да, это решение. Вообще, Бог не планировал нам вот вверх-вниз. Если мы посмотрим даже на природу, ну, конечно, много есть аргументов, но если посмотрим природа. Таблицу Менделеева помнят все, наверное, да, надеюсь, да? Вот. Там 7 на 7. Есть средний ряд. То значит, щелочные металлы, здесь эти инертные газы, хотя должно быть наоборот на самом деле. Это тоже попутали.
Да, изначально там же что-то было.
Сатанисты, да. Вот. Ну, неважно. Главное, что средний ряд – это углерод, Германий, кремний. Вернее, наоборот, углерод, кремний, Германий. Мы – углеродные создания. Только углерод может выпустить столько связей, что начнется биология. И мы тут самые шустрые. Камни тоже живые, но они не сильно шустрые, да? Они тоже растут. Они тоже даже совокупляются.
У них другое время.
Да, да, у них это все медленно, потому что это кремний, органическая жизнь. Хотя она есть на глубине Мирового океана, есть кремний, органическая жизнь. Есть такая. И она более как-то более, ну, медленная тоже, кремний. Понимаете? А что-то. А это полупроводники. Полупроводники. Вот это весь ряд. Да, это значит ниппель. Туда можно, а назад нет. Вот прогрессировать вверх можно, а назад проблема. Мы не можем быть хуже, чем мы можем быть. Можем быть. И поэтому, кто говорит вверх-вниз, ну это садомазохизм какой-то, понимаете? Вот, и вот эти духовные практики, говорят, ой, это нормально, за один раз. Приди ко мне, за несколько сеансов там это врач тебя излечит. Нет, за один сеанс надо делать все. За один раз и необратимо. Потому что там, ну, лечат, ну, следствие лечат, поэтому я не хочу даже останавливаться. Вот, вы, наверное, бы сильно, не сильно бы радовались, если бы, ну, как вот, я думал, как это вот объяснить, что вот Бог вот так вот придумал, что мы не можем деградировать. Ну, можем деградировать, захотеть деградировать, но там сразу потом... Плохо. И мы так опять и потом туда, чувство туда, и мы вот так вот, вот такая фибрилляция жизни начинается. Вот если вот мой ребенок, например, вот мой ребенок, вот он до 1000 читает, там хорошо читает, и потом вдруг раз, я вдруг замечаю, что читает он медленнее и что-то путается в числах. Я бы забеспокоился, наверное, да? Что такое? Что такое? Должно быть больше. Так, а ну-ка, Алиса, давай сюда разберемся, где тут что-то начиталось. А, ты, наверное, какой-то неправильной информации. Сейчас есть такая вот, она там занимается, я с ней занимаюсь, есть там Оптима. Там рассказывают, что браки могут быть всякие интересные, ну, много там чего интересного. Ну, вот. И я сразу за нее берусь и что-то вытряхиваю из нее этот мусор. И Бог то же самое, мы же его дети. И когда мы начинаем, то есть он... Или как я радуюсь, когда ребенок делает успехи, да, радуюсь. Как будто это мой успех. Вот она что-то раз и поняла быстрее, чем это. То есть она приняла решение, сделала что-то, и я доволен. И Бог то же самое делает, чтобы мы не отставали в развитии, и улыбается. Улыбается он нам, когда мы рядом с ним сходим. А вот когда не стремимся сбежать от него при первом удобном случае. Ну, все сделали, все. Социум нам уже все рассказал, какая должна быть картинка среднеарифметическая. Но с Богом это не это. В общем, Бога надо радоваться. Как радовать? Как узнать, что он радуется? Хорошее состояние сердца. Вот мне хорошо. Хорошо. Я просто делаю, и мне прямо вот хорошо. Вот. Христиане говорят, когда ты что-то грех делаешь, потом кошки как будто там нагадили, это Бог плачет. Это слезки его такие. Ну, вот так вот.
Ну, это, наверное, чтобы нам
доходчиво, да. И когда Бог радостный, он нас постоянно переселяет. Вверх. И мы думаем, ой, может пора остановиться, а он вверх. Мы утончаемся, мы что-то делаем. Окружающие могут нас и даже и потерять, не заметить, как мы уже стали совсем другие, а мы думаем, как бы это, не сильно ли я вверх? То есть нас переселяют. Ну, и ты даже этому противишься, потому что как от добра ж не ищут, ведь тебе и так хорошо. Вот так хорошо. Но только когда он тебе предлагает вверх, а ты туда не идешь, тебе скоро здесь становится не очень хорошо. Даже картошка деградирует, если ее не переселять. И это нас... Переселяют. И знаете, как странно, одним плохо, и они только думают, что куда бы переселиться. Ну так, по горизонтали. Может, не в эту страну уехать и куда-то. а другим хорошо, и их переселяют. Как вот день сурка, помните, да, когда ему стало хорошо, его переселяют. В следующую. Там у него уже жена, город его уже он любит, уже все, понимаете? Понимаете, когда надо все время переселяться, переселяться, а это возможно только с Богом ты ходишь. Если этого не будет, ты будешь всю жизнь только думать, как отсюда сбежать, и тебе этого не позволят сделать. Вот. Или так, или так. И никакого третьего не дано. И вот, я, знаете, не имею в виду беженцев, вот их Бог переселяет. Нет, их не Бог переселяет. Вообще очень многое не Бог делает. Вот, например, ну, разве это Бог, например? Вот в Германии с Украины, вот недавно ролик смотрели, уехала пара с двумя детьми. И там, знаете, 3 месяца, если пожил, и ребенок в школу не определен, то жить там уже не можешь. И определили школу, а там уже их взяли все данные. Кому-то они, наверное, подошли и сказали, ой, мы вам сейчас поможем. И потом вечером, это, знаете, классика, они приходят в пятницу вечером всегда. Вот это барн-варн, вот эта система, которая, ну, по отъему детей. Ну, то есть вы лишаетесь родительских прав, потому что, ну, в пятницу уже рабочий день кончается, там суббота, там воскресенье, а тебе, и потом дети уже где-то будут далеко, вот если бы в другой день было. И вот они приехали в пятницу вечером, сказали, ваши детки, ну там была полная семья, там был мужик, мужчина, он не просто был муж, он был еще и мужчина. И он как-то и немножко был подкованный, что-то им рассказал, и говорит, ладно, я согласен, то давайте утром сделаем это, потому что, ну, травмы, что-то вы на ночь глядя, куда, сейчас это... Ну, вы же заботитесь о детях, да. Ну, давайте мы сами, когда, куда, адрес, мы привезем все. И как только эти уроды уехали, они прыгают в машину и на Турцию. И те, пока там это опомнились, они уже не в этой стране.
Это вообще неизвестно, куда детей там, то ли на уровне, то ли куда-то.
Да понятно, что ну, это не забота о детях, это такой бизнес, вот такой вот.
Вообще-то институт
у семьи даже. Да, ну это, ну вот кто-то скажет, так это ж, как это не Бог? Все от Бога, все ж от Бога. А вот и нет. Например, в Бхагавад-гите вот здесь вот написано, что старость, болезнь и смерть не от Бога. Я даже знаю одного проповедника в Киеве, который пришел и говорит, болезни не от Бога. Они, как это не от Бога? Это внимание Бога. Он тебя останавливает, чтобы ты подумал, какой от Бога? Видите больного? Он так, именем Иисуса Христа, пошел вон, раз, здоровый. Так что? Вы просто и бесов разгонять не умеете, понимаете? Ну ладно, болезни понятно. Болезни мы там нам куча врачей объяснили, что такое болезни. Ну смерть тоже понятно, да, смерть это такое дело. А вот старость что такое? А старость это оказывается, когда человек перестает принимать решения. Когда человек начинает принимать решения, он из юношеского или там детского возраста становится зрелым. Когда начинает принимать самостоятельные решения. А когда его решения становятся одними и тем же, это называется наступила старость. Старость. Очень много не от Бога. И старость, кому старость? Вот старость почему-то избегают люди, да? Ну, как говорить о ней. Ну, смерть, понятно, старость. Ой, надо раскраситься получше, чтобы не было заметно. Нет, надо принимать решение. Старость это другое. Ты потихонечку угасаешь. Вот если ты принимаешь решение до конца своей жизни, то ты не умираешь, старость обходишь, и тебя просто переселяют, ну, так. Вот очарик говорит, тебя просто переселяют, ты даже не замечаешь. С одного места на другое. Все. А так смерть, она ну, связана с... Если изучать Бардо Тюдол, например, тибетская книга мертвых, это там... Ой-ой-ой, какое волнение.
Страдание,
чистилище. Да, серьезно. То есть человек становится старым, когда он, чувствуя ответственность, уже не в состоянии принимать новых решений. Чувствует ответственность. Вот. Итак, старость, болезни и смерть есть зло. И на самом деле, вот эти все вот это зло, это следствие нехождения с Богом. хождение от нехождения с Богом отличается чем? Принимаешь ты решение или не принимаешь? Или у тебя отмазки, почему это решение принимать нельзя? И лучше бы кто-то другой за это взялся, принял решение. Война от Бога или нет?
Нет.
Нет. Почему? А вот докажите мне, что она не от Бога. Я вот зачитаю, почему она не от Бога. Рональд Рейган сказал, известный человек, да? Сказал, правительство это не решение ваших проблем, это одна из них.
Ну да.
Вот. И вот, например, а вот то, что прямо сейчас у нас творится. Американская на Украине. Военная организация ЧОП, частное охранное предприятие Моцарт называется. Смотрите, как называется красиво. Финансируемая крупнейшими американскими мировыми компаниями, не участвует в боях, но всегда оказывается среди тяжело раненых бойцов. При этом половина людей в кавычках, в этой военной организации тоже в кавычках, это врачи-трансплантологи. Это у нас на Украине. Или там климатическое оружие от Бога. Вы заметили, что солнышко что-то маловато стало, да? Распыляют всякую дрянь. Так вот, Мексика официально приняла меры по борьбе с трейлами и экспериментами над людьми в области солнечной геоинженерии. После того, как компания со своим стартапом попыталась приглушить солнце для борьбы с изменением климата. Спорный климатический проект, при котором аэрозольные частицы выбрасываются в верхние слои атмосферы для отражения солнечного тепла, больше не будет разрешен в стране, объявило Министерство окружающей среды природных ресурсов Мексики. То есть Бог переселяет на новый уровень. Видите, вот нормальные, да? Старость, болезнь и смерть это не переселение, это уже вот им пора. А вот война это подошло время для нового уровня, это накопление непереселенных. Бог говорит, ну давай, пошли, принимай решение. Он предлагает свою оферту, а мы не принимаем. Когда приходит война?
Жатва.
Может сказать, что жатва с точки зрения темных, а с точки зрения Бога это облегчение бремени земли, потому что никто не так не тягощает землю, как обыватели. Не сатанисты, их мало. Обыватели. Потому что они потребляют ресурс, а ничего не делают. Как было правильно, с них даже галаха толком не накачать. Да? Ничего у них нет, никакой энергии. Слабые.
Не так удивляю, да, эти оферты угнетателей, как энтузиазм исполнителей.
Вот. Итак. Итак. Вот я зачитаю лучше. Бенедикт Спиноза. Это все-таки умный мужчина, да? Не, я лучше прочитаю умных людей, потому что я все говорил со Священного Писания. А это не религиозное, я сказал, это духовное, это вообще смысл, это принцип жизни, принимаешь решение или нет. И вот что состоявшиеся люди, которые, видимо, принимали решение, то есть мы о них знаем. Знать будут ли нас неизвестно, а вот их уже знают. Что сказали по этому поводу? Если кто-либо знает, какое решение должен принять, чтобы произвести нечто хорошее или помешать чему-то дурному, но не делает этого, это называется малодушие. Другой человек. Трудно сказать, чего больше заслуживает нерешительность, жалости или презрения. И неизвестно, что опаснее, принять ошибочное решение или не принимать никакого. Кто долго раздумывает, не всегда находит лучшее решение. И вот Оскар. Думая, ты не решаешь проблемы. Думая, ты их создаешь. Ты их создаешь. Понимаешь, их нету. Но нерешительность создает проблемы. Кстати, неразрешаемые. От Бога проблемы. Там и решение в комплекте идет. А это нет.
Еще говорится, надо меньше думать, а больше соображать.
Вот. Беда в том, что самые простые вопросы мы стараемся решать хитро, а потому и делает их, и поэтому и, делает, и делаем их необыкновенно сложными. Нужно искать простое решение. В голове должно быть только две мысли. Два вопроса. Какая у меня задача и как я буду ее решать? Больше в голове ничего не должно быть. Это Антон Павлович Чехов. Вот этот вот смиренный Антон. Вы читали его рассказы, да? Посмотрите, как он, как воин говорит. Альберт Эйнштейн. Когда решение простое, это отвечает Бог. Сколько людей. И самое правильное решение должно, часто бывает простым до глупости. Эйнштейн. А вот Джон Кеннеди. Причина принятия окончательного решения остается неизвестной наблюдателю, а часто и самому принимающему решению. Серьезные и действительно важные жизненные решения действительно не бывают правильными и неправильными. Просто начинается другая жизнь. Джон Кеннеди. Джон Кеннеди. Итак, когда начинаешь ходить с Богом по-настоящему, то сразу легко, потому что раньше ты ситуации мерил с собой, а теперь ты меряешь Богом. Ты вообще не меряешь собой. Вот тебе надо, ты идешь туда. Никак, без всяких линеек. Просто надо. А Бог уже это приходит. И вот они сразу тогда не страшные становятся. Потому что самое большое неудобство, это вот которое в голове, не вот это, не физиология. И есть решения такие, в этих случаях получается, которые просто отрезают путь назад. И вот именно эти решения, самое главное, их надо принимать. Это вообще непростое решение понять, какой мост там сжечь, к которому перейти, да? Вот мы здесь вот начинаем. Когда мы вот начинаем так думать, значит, решение, я не ищу решение, а я ищу, чтобы, ну, чтобы такое придумать, чтобы не решать ничего. Чтобы такое не решать. Чтобы все осталось как было, и авось пронесет. Но если уже жизнь подошла с этим, то уже по-старому не будет. Лучше принять неверное решение, чем не принимать вовсе. Потому что если примешь неверное решение, Бог тебя скорректирует. Если ты ничего не примешь, тебе прошлое догонит и сожрет. Ты уже там покойник. Итак, если я хожу не с Богом, то с кем я хожу? С самим собой схожу, да. И я вот мерила всех вещей, всех файлов не хватает, да я по ночам спать не буду. Буду решать уравнения со многими неизвестными. И все равно не буду знать, что делать. Все равно не буду знать, что делать. И вот по этому поводу, что говорят, ну, опять же, эти состоявшиеся личности, Гёте, кстати, масон Гёте, Иоганн Вольфганг Гёте. До тех пор, пока ты не принял окончательное решение, тебя будут мучить сомнения. Ты все время будешь помнить о том, что есть шанс повернуть назад. И это не даст тебе работать эффективно. Но в тот момент, когда ты решился полностью посвятить себя своему делу, провидение оказывается на твоей стороне. Начинают происходить такие вещи, которые не смогли бы никогда случиться при иных обстоятельствах. На что бы ты не был способен, о чем бы ты ни мечтал, начни осуществлять это. Смелость придает человеку силы и даже магическую власть. Решайся. Иоганн Гёте. Вот. А вот это Пауло Коэльо. Когда человек на что-нибудь решается, сделав выбор, он словно ныряет в стремительный поток, который внесет его туда, где он даже и не думал оказаться. Или Ричард Бах. С каждым решением мы меняем свое будущее. Все.
А иногда даже и настоящее, и прошлое.
Да. И прошлое, кстати, да. Ну, ты в вечности, где для Бога настоящее, прошлое, будущее, вот все вместе, да. И по закону кармы по тому прошлому у тебя не могло быть вот этому, а оно есть. Значит, и там что-то. Итак, ходить с Богом, это означает постоянно с Ним общаться. Например, если мы возьмем учебник магии, черный и белый, то там написано, что настоящий маг делает то-то, 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 а у него есть три молитвы. Три молитвы. Первая молитва вербальная, она всегда утренняя. Вот у мусульман там три штуки, да? То есть три, пять. Не знаете, да? Пять мусульман. Ну как это? Я не верю.
Я слышал, как оно, да, включается у них.
Да, у них там этих пять намазов. Вот так вот. Бабах, бабах, бабах. Вот. А у магов с утречка вербальная молитва. Вторая молитва — это делание руками. Что-то. Они делают что-то руками. И третья молитва — это разбор полетов вечерком.
Работал
над ошибками. Да. Это ты вечером должен, и это не маг, потому что ты, тут написано, магическую власть ты обретаешь. Да. Это не про магов написано, для нормальных людей, которые приняли решение. Они становятся магами. И там Кришна пишет, что те, которые там подо мной ходят, я повелитель мистиков. Так что эти мистики, что их отличает мистиков от нормальных обывателей? Нормальный обыватель после того, как приполз домой с какого-то подвига, втыкает в телевизор и смотрит что-нибудь там. Или что-нибудь рассказывает. А маг садится и, ну, аж 10 минут тратит на разбор полетов, что он сделал, что планировал, что получилось и почему это не получилось.
Или как можно...
И это третья молитва мага. Третья молитва мага. Фактически это разговор с Богом. Он сам себя осуждает, и тогда у него этот день будет соединен со следующим. Непрерывная цель. А все живут такими кусками. День прошел, и слава Богу. И все. И они выпадают с этой вечности. И тогда прерывистость жизни, ну, не ведет к выработке хороших там привычек. Надоедает. Итак. В истории... Что это значит? Что это значит? Вот ходить с Богом, постоянно общение. Ачарьи говорят, что без живого общения со Всевышним любая религия не религия. Вот Прабхупада говорит, вот вы можете все что угодно, но если вы лично с ним не говорите, вы это зря тут делаете. Зря вы сюда подходите к этому, к алтарю. И в истории остаются имена тех, кто вот хотя бы, ну, немного ходил с Богом. Даже потом, если падение какое-то было, хотя бы немного ходил с Богом, вот они и есть. А остальные просто, знаете, такой, ну как, генофонд. Они просто заполняют физическое пространство. То есть помнить там нечего. Ну, как, конечно, рядом во времени про них помнят, а потом проходят и остаются в памяти только вот те. Те, которые пошли в вечность. А эти в вечность никуда не пошли. Если тебя не помнят, ты в вечность не пошел. Ты опять тут кувыркаешься, и ты напрасно мучился даже здесь. Что-то достигал, отстаивал, что-то там спорил. Да, что они? Они просыпались, спали, просыпались, кушали. Спали, просыпались, кушали. Спались, просыпали, кушали. Ну, я не все процессы рассказываю, да? Вот. И все. И больше ничего. И потом там... На крестике написано две даты и черточка. Вычеркнутая жизнь. Про них больше никто ничего не знает. Никто не знает. Кто мечтает о такой жизни? Ой, я не мечтаю о такой жизни. Спали, просыпались, кушали. Вот то, что ты делаешь с Богом, это имеет очень важное значение. Поэтому не думай, что это так, твое личное дело. Личное дело. Есть такое слово, оно состоит из двух. Варнашрама называется. Варна — это то, что ты делаешь, а ашрам — это в каких отношениях ты состоишь. Если у тебя жена, родственники, дети, там, мама, это называется ашрам, храм. И Бог тоже. Бог — это, у него есть родительские, супружеские, дружеские, имперсональные, то есть пять отношений основных и еще там второстепенные, всего 12. Отношений. И отношения с Богом, сколько у тебя друзей и родственников, с которыми ты постоянно вот так вот. Вот. Если у тебя этих нет, у тебя с Богом отношений нет. И это в ашрам, и он считается очень важным, потому что ты на них воздействуешь. Ну, по-другому говорят, вот древо рода там, да? А род — это Бог, и ну, там синоним, не синоним, а это знак равенства ставится. Вот. А если ты вот сам по себе, но ты очень круто тут делаешь, это все зря. Это все зря. Это варна. Так вот, ашрам читается личным делом, женатый, не женатый, есть родственники, нет, пишу им письма, нет. А вот то, что я на работе, и на демонстрациях участвую, это общественное, это говорится. Это, да, варнашрама, но демоническое. Божественное варнашрама, главное, то есть общественное дело, это в каких отношениях у тебя есть родственники, друзья. Вот. Это не твое личное дело, а твое личное дело, ты токарь, пекарь или там компьютеры ремонтируешь. Это просто удовлетворение твоей психофизической характеристики. К Богу отношения не имеет. Ну, желательно, чтобы просто ты как-то вписался в общество. А общественное то и дело, вот это ашрам. Ашрам. Потому что ашрам воздействует. Не то, что ты там делаешь. Что у тебя там за плечами. То есть, то, что ты делаешь без Бога, не имеет никакого значения. То, что ты делаешь с Богом, имеет большое значение. И почему принимают решения люди, у которых сильный род, у которого сильные такие связи? Потому что иметь такие связи, это значит терпеть чужие мозги, это такое какое-то решение, это наступить на хвост своим чувствам. Потому что оказывается, вот муж и жена, он хочет одного, а она, кажется, другое хочет. И поэтому впереди поставить надо не чувство, а именно решение. Решение. И когда ты принимаешь много таких решений, ты можешь решиться ходить и с Богом, потому что с Богом ходить куда труднее, чем с другом, с женой, со своим ребенком. Гораздо труднее. И когда у тебя есть такой комплект, тогда ты принимаешь и то решение. Вот. И тогда у тебя в долговременной перспективе все остается, а если так, то это все... То есть стержень в жизни получается, когда ты принял решение. И это может на первых порах, когда ты, особенно когда в момент принятия выглядит как упрямство. Ну и пусть так думают. Потому что за свои решения ты несешь личную ответственность. И мнение других не может быть твоей ответственностью. Это просто ну, дополнительный материал. Ты можешь это учитывать, ты можешь говорить... Ну, улыбайся, слушай, соглашайся, но делай, как ты решил делать. Ну, это такое. Я своими словами, по-житейски, может, оно не духовно, но оно так и есть. Оно так и есть. Потому что не все можно объяснить, да? Не все могут понять. Или понять могут превратно. Вот я в своей жизни понял, например, что мое упрямство было... Бог, знаете, меня брал на слабо. На слабо. И мне легче было, когда было вот тяжело, я просто вызверялся и делал это. И делал это. Я напоминаю, что у нас есть так называемые хорошие черты характера и плохие черты характера. Хорошие черты характера нужны в мирной жизни, в военное время нужны плохие черты характера. И там они становятся хорошими. И главное не перепутать. В миру не... Потому что люди путают, люди, которые не с Богом, они начинают на всех рычать в мирное время, а в военное время они становятся высокотолерантными, да, и очень такие реверансы вот так вот делают. А надо вот ровно наоборот, ровно наоборот. Я тогда вызверялся и думал, не духовный, ну и чё, что я не духовный, я буду это делать вот так. И Бог меня брал на слабо, и как-то мне было плохо, я выезжал. Но когда меня брали с другой стороны, я проигрывал. Меня покупали несколько раз. Самое много меня купили за 200 тысяч долларов. Да, мне говорят, вот 200 тысяч долларов, но ты будешь делать вот это, вот, вот это. Я говорю, ладно, меня купили, мы тебе, ты на эти деньги, а это стоимость трехэтажного храма. Он был мой трехэтажный храм, я уже там все. И я только согласился, и тут меня раз... И когда я принимаю вот это неверное решение, когда меня покупают, понимаете, оказывается, купить это сильнее, чем испугать. Но если ты еще на испуг, сначала тебя пугают, если ты не пугаешься, тебя покупают, так ведь? Да? И вот когда меня покупали, и я продался, и продавался, и тогда Бог отворачивался и говорит, ну, то есть он не ну, конфетками не размахивает перед носом. Мир становился все хуже, 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 хуже. Я принимал, и тогда принял решение, нет, все, не хочу, все, не купите меня. И ко мне возвращались тогда снова силы, и все было хорошо. Но я обратил внимание, что когда плохо, легче, чем когда вот это вот так подъезжают ко мне, подъезжают. Тогда, знаете, ну, когда плохо, у тебя остается еще запас терпения. Вот я там 9 месяцев там терпел. Это как Антуан де Сент-Экзюпери говорит, никогда не теряй терпение, это твое самое последнее оружие. Если ты его потеряешь, то ну все. Почему? Потому что надо непрерывность. Помните, да? Как вот с тем, который обет молчания, вот так вот. Надо не прерывать что-то, и тогда будет. Сделаешь маленький перерыв, все. И, в общем, и так ты каждый в таком изможденном состоянии делаешь каждый шаг, каждый день. И тогда, вот как окна Эвертона, ты приближаешься к решению самый такой, самый ужасный и такой, который не должно решиться. Есть в Шримад-Бхагаватам такая история, в Махабхарате, история, когда одна женщина очень не взлюбила одного человека. Причем он практически бессмертный. Не то, что бессмертный. У него было такое благословение, что помрет, когда сам захочет. Не захочет, не помрет. Вот так вот. И его ничего там не брало. И он там жил долго-долго. Он там несколько поколений пережил. А по молодости он там одну девушку перевез с места на место. Ну, по приказу своего там царя. Вот. В те времена, если ты прикоснулся к девушке, должен жениться. Вот так вот, такие строгости были. Такая была, такого уровня нравственности. Да. И он его привез туда, а она уже там кого-то любила. Он сказал, ну что ж я буду насильно, ну не могу я это насиловать, вези назад. Он принес туда, а тот говорит, о, тебя тут какой-то воин таскал туда-сюда, я теперь на тебе не могу жениться. Она говорит, блин, а что же делать? Воин говорит, ну ты на ней тогда женись, ты же виноват. Я тут спокойно сидел, никого не трогал. Он говорит, а у меня ведь безбрачие. Она, женись, сволочь такая, а он нет. И она тогда поклялась его убить. А его убить невозможно. Это был такой воин, когда он один выходил на границу, и там была армия, они смотрят, о, этот пришел. Так, поворачиваемся назад, уходили. Вот такой был воин. Да, он там, ну, это долгая история. И она его убила. Но на это ушло несколько жизней. Она там, она пошла к мудрецам, говорит, я хочу его уничтожить. У нее было решение. То есть невыполнимая задача. Ну, немножко дольше, немножко дороже на это. Прошло несколько поколений. Этот человек, эта женщина родилась раз, и потом она стала рождаться, то мужчина выглядит, то как женщина. А на войне, если вот этот Бхишмадева, он раз, она опа и женщина, а он, у него и опускаются руки. Ни перед кем не опускается, а перед этим пускала. И тогда вот эта женщина уже в образе мужчины и, вот, и убивает. Я к чему говорю? Вопрос времени. Любое, самое сумасшедшее желание выполнить. Но надо решение. И вот мы говорим, все плохо, и у нас времени не осталось. Решение. Никто что-то ничего не решает. Надо должен что-то решить.
Надо принимать решение.
И я хочу сказать, что есть очень много людей, которые приняли это решение. Почему? Потому что по всем предсказаниям нормально уже будет скоро. Уже скоро будет. Уже это... То есть постсоветское и даже больше пространство там до Европы, там будет другое государство, еще лучше, чем Советский Союз, и там будет больше нравственности, никакого капитализма не будет и так далее. А знаете, про что я говорю? Что это будет скоро. А если это будет скоро, это не наши дети даже это будут делать, это должны сделать мы, кто-то из нас. А вот кто не принял решение, вот с теми, извините, там либо... Уколят насильно, либо убьют насильно, либо что-то. Только почему? Потому что ты не принял решение. Не смотри, какая ситуация. Твое решение сильнее любой ситуации. Потому что Бог говорит, да, везде, во всех писаниях написано, это муж желание, это муж, решение. Вот решил, уперся, все. А остальные логику включают они, заднюю включают. Это нельзя, потому что немножко опоздали. Никогда не поздно. Никогда не поздно изменить не только свою жизнь, но и жизнь в окружении. Никогда не поздно. Итак. Кстати, когда я продавался, Бог со мной такое вытворял. Вот так вот. Меня скукошил вот так вот. И каяться было вообще не проблема. И принимать решения было тоже никаких не проблема. А знаете, когда Бог мне говорит, а мне Бог говорит, не надо туда идти. Не надо брать эти 200 тысяч долларов. Не надо идти. И знаете, когда какой-то человек тебе говорит, а тебе это не в масть, как-то хочется подумать, что что-то я его плохо слышу. Или, а когда Бог тебе говорит, ты подумаешь, ну не так уж я много с Богом схожу, может быть я это, может быть я неправильно его понял, вот так вот. И сначала я вот именно так и морозился, потом я начал игнорировать Бога в наглую, ну 200 тысяч, ну это точно от Бога, ты что-то это какая-то помеха не брать, надо брать, это на храм надо, вы что. Вот. И потом Бог меня вот так вот. И тогда я быстро раскаялся. Это было хуже, чем я рыгал полгода. Это было гораздо хуже состояние. Всего 3 дня хуже. Вот. То есть я что хочу сказать. Если принимаю решения, даже вот такие неправильные, то Бог очень и быстро меня приводит. Но я хочу сказать, что покупается человек гораздо легче, чем... угрозы. Возьмите там полицию. Многие, очень многие их за зарплату, за обычную, не то, что им там ставочку выводят, давали. За обычную зарплату. То есть это очень серьезное испытание. Да. Вот. И принимать решение мне стало сразу легко. Как сказал этот Черчилль, ну не то, что я его считаю за каким-то очарием, но это все-таки человек, который в истории. Да, он очень не любил американцев. Знаете, Черчилль? Тогда Англия и Америка были не очень. И он как-то сказал, что американцы всегда находят единственное правильное решение, когда перепробуют все остальные. Вот мы очень часто, вот когда нас покупают, мы сначала перепробуем все выходы, чтобы сохранить этот бонус, да, и только в конце. Вот. И, ну, кратко, конечно, эмоции у меня немножко поплакали. Ну, послушание Богу не в слезах, а в решении. Вот когда я ребенку когда что-то говорю, например, они могут огорчаться, иногда даже плакать. Я говорю, вот это нельзя. Но они все равно это делают. И это делают не под угрозой там чего-то, а потому что... Я говорю, тогда я не буду с тобой разговаривать. Потому что они знают, что я их люблю, они меня любят. И разрыв отношений дороже, чем вот и не позволили там что-то, им там мультик досмотреть, допустим. Вот. И Бог с нами точно так же. Точно так же. Я напомню, что вот эмоции это вот вагон, который перед паровозом. И поэтому должен быть сзади. Есть такое выражение, чувства навыком приученные. Навыком приучены. Опять на бис повторю. Кто идет с Богом, у него чувства становятся джентльменами. Кто идет в другую сторону, то есть чувства, то есть впереди паровозы идут, это просто истеричка начинает быть. Все, взрывается, спорит.
Либо быдло превращается.
Да. Все очень плохо. И когда вот человек утвержденный в чувствах, потому что... Если он в сторону тьмы идет, чувства наглеют, истерят. И человек тогда, когда в сторону Бога, он становится утвержденным в чем-то. Утвержденным, его не своротить. То тогда, если наоборот, он становится утвержденным в чувствах. В чувствах. Это касается и женщин, и мужчин одинаково. Потому что и женщины, и мужчины – люди. А у людей чувства намного порядков слабее, чем у животных. Это вообще другой статус. Другой статус. И вот когда он утверждается в чувствах, а что такое утверждается в чувствах? Это когда вагон впереди паровоза. Это обиды, негативные эмоции. Значит, все вокруг меня плохо. Мне не нравится моя жизнь. И человек в этом начинает быть утвержден. Это на тонком плане, это дойная корова для чертей, которых наверху. Вот они, Гавах, рядом доят ежедневно с такого человека. То есть, если ты утвержден в негативе, смотрите, вот как бы фактология ни говорила, что вот это так, железобетонно так, но если ты утвержден в негативе, а негатив это значит, я ничего не могу сделать, значит, решение ноль. Если ты утвержден в негативе, это всегда ложь дьявола. Из нее надо выходить. Как? Только смелостью, только отвагой, только бесстрашием и больше никак. Иначе, если у тебя нет смелости, ты не поймешь, как устроен этот мир. Никакие книжки не помогут. Помогут конкретные поступки, где ты рискуешь своей репутацией, своим физическим телом. Вот это и есть мудрость этого мира. Вот это и есть знание этого мира. Все вот это другое нет. Оно тебе просто хуже делает. Как? Проблема откуда? Много думания, ничего не делания. Как там? Было слово, и слово было Бог, да? Слово и Бог. А у человека это дело. Одно слово, одно дело. Если много слов, вот насколько больше слов, чем дело, вот настолько ты в негативе. А если одно слово, одно дело, один позитив, радость своего могущества. Что не берешься, все делаешь. Просто надо делать решение. И трус, он коллекционирует всякие ужасные факты, которые оправдывают отсутствие решений, там, нерешительность, отсутствие решения. И СМИ от дьявола помогают ему успешно в этом. Вот тут был недавно в Путишахте, он не был, мы с ним по Зуму, кстати, уже вышло, он рассказывал историю про людоеда «Липкие волосы». Никто не слышал? Это история Будды, это предыдущее воплощение. Там Будда шел, и он владел 5 видами оружия. 5 видов оружия – это чувство. Ну, а там это было там булава, там сабля, копье какое-то. И надо пройти было, куда-то он шел, надо было пройти через такой лес. И люди говорят, не ходи, там живет людоед, он тебя съест. Людоед «Липкие волосы» называется. Тот говорит, да, у меня 5 видов оружия. Пошел туда, приходит людоед, говорит, о, как раз к завтраку, давай сюда. Тот метнул в него булаву, она прилипла к волосам. Они как-то раз вот так вот, ему не причиняют вреда, тот снимает просто вот так вот. Он кинулся на него, головой бил, тот это все прилипло к волосам. И он тогда впал в какую-то медитацию, и изнутри какое-то сделал там какое-то решение, и людоед его сразу отпустил. Вот эти липкие волосы, это этот мир. Наши чувства залипают на этом мире. И это вообще не для того, чтобы для связи с этим миром, чтобы мы понимали, как ориентироваться в пространстве. А не для принятия решений. А не для... Это просто для ориентации. Да. То есть в обоих случаях, когда меня хвалили, или когда меня пугали, когда мне было плохо, как-то вот изнутри было понимание, я думаю, что это у всех такое есть, что от этих решений у меня будет или будущее у меня будет, или у меня будет жизнь обывателя. Обыватель – это человек без будущего. В обоих всегда. Вот, всегда. И вот прям вот это вот чувство такое. И вот это чувство – это момент принятия решений. И неважно, какое ты его примешь. Любое. Но главное, чтобы ты его принял. Потому что если ты примешь плохое решение такое, окружное, Бог выведет. Но если ты не примешь никакого решения, ты просто будешь уничтожен. Ты станешь обывателем. Обыватель – это просто батарейка для Гаваха. Больше вообще ни для чего. Ты будешь нервничать, ты будешь жить зря. И потом будешь думать, кто в этом виноват.
Как камешки в воде.
Да. То есть, и вот я хочу прочитать Псалтырь, почему-то 111-й. Ну, это из Библии, да? Про людей, которые утвердились. Которые не обыватели. Я не говорю там христианин, вайшнав. Смотрите, как правильно написано. Он вовек не поколеблется. Вечный памяти будет праведник. Не убоится худой молвы. Сердце его твердо, уповая на Бога. утверждено сердце его. Он не убоится, когда посмотрит на врагов своих. Правда пребывает его вовеки, род его вознесется во славе. Нечестивый увидит это и будет досадовать, заскрежещет зубами своими и истает, и желание нечестивых погибнет. Инструкция к сегодняшнему моменту. Вот. То есть, если примешь решение, вот здесь написано, как рецепт, должны соблюдены быть эти пункты. Он вовек не поколеблется, не убоится худой молвы. Сердце его твердо, утверждено сердце его. То есть я должен быть утвержден в своем желании. Если я не утвержден, то желание будет огромное, но оно не состоится. Я не состоюсь в этом желании. Я должен быть утвержден. Вот что бы ни случилось, все равно. И тут я немножко помолчу, чтобы не то, что мне нечего сказать, чтобы важность того, что я сказал вот сейчас. Если будет огромное желание, но не утвержден, бесполезно. Бесполезно. И заметьте, там написано, когда ты утвержден, страх убегает. Там про страх уже нету. Там уже враги пришли, ты смотришь, что ну да, да, да. Как Радомир сегодня рассказывал. Вот там окружил. Сколько человек тебя окружило?
Да я не понял, 15-20.
15-20 человек, а он с ними улыбается. Они угрожают 15 человек ему, а он им улыбается.
Рыбаки, что ли?
Рыбаки, да, окружили на базаре, да. А он им улыбается. Если утвержден, ну, знает в этом, что говорит. И я заметил, что у меня быть утвержденным получается только ради других. Ради себя и так сойдет. Заметили? И так сойдет. Вот, например, я раньше, было дело, так грешен, пил водочку. Вы знаете, как я от нее отказался насовсем? Она меня не брала, у меня не было с ней проблем. Я пил больше, пить не любил, пил за компанию. Но когда мне мой там гуру сказал, если ты пьешь, ты от пьянки зря их лечишь, они опять будут пить. И я видел, что я его вылечил, там кому понтакль, кому чон, кому просто сказал, ты кровь жены свою пьешь, а не водку. И кому как, по-разному. И помогало. Но только я там где-то 100 грамм из уважения, и они начинали снова пить, понимаете, вот какая связь. Я понял, что мне нельзя. Из-за других вообще. Я даже, знаете, я обрадовался, думаю, о, у меня теперь есть уважительная причина не пить. Вот так вот. И так во всем так. И там революция, которая там в религии, и ну везде, везде. Из-за других вот такое убеждение, что никто тебя не завалит. А сам для себя невозможно. Невозможно. Может кому-то возможно. Может кого-то возможно. В чем ты утвержден, ты обязательно будешь успешен. И получается, сам для себя не получится. Или получится вообще-то. Ну, в кратковременной перспективе. Ну, знаете, так посредственно. И никому это посредственно не будет интересно, даже тебе надоест. И ты будешь просыпаться, есть, опять спать, просыпаться, есть, спать, и все.
Это ад.
Вот. Голос с небес. Это ад. Ну, это мое мнение. Может, кто-то получится, пожалуйста. Может, кто-то... То есть... Я хочу сказать, что у Бога поздно никогда не бывает. Кто-то скажет, а я давно уже сплю, просыпаюсь, кушаю, сплю, просыпаюсь, кушаю. Из новостей узнаю, что там происходит. Некоторые сидят в гаджетах, и они думают, что если они не пропустили ни одной новости, они находятся в безопасности. Понимаете, все делятся...
На самом деле все наоборот.
Да, все наоборот, ты в опасности. Ты или делаешь новости, или это получаешь их. И если от этих новостей, ну, они тебе место решают, а на самом деле ты не новости читаешь, за тебя решают. У тебя опа, и сразу складывается, куда бежать. За тебя решили. А если ты не читал,
ты в самую свою
Я хочу сказать, что поздно у Бога не бывает никогда. Ты всегда имеешь возможность принять любое решение. Какое? Любое решение. У меня есть вещдом. Я читаю. 1866. 18.66 считается самый крутой стих. Самая крутая шлока. Это называется «Просто предайся мне, карма, до свидания и не бойся ничего». Ничего. А я прочитаю комментарий. Было сказано, что служить Богу может лишь тот, кто освободился от всех последствий своих грехов. Услышав это, кто-то, вероятно, решит, что не может предаться ему до тех пор, пока не избавится от всех грехов. Чтобы рассеять подобного рода сомнения, в данном стихе Кришна говорит, что даже тот, кто не избавился от грехов, сможет это сделать, предавшись Шри Кришне. Не нужно специально прилагать никаких усилий, чтобы освободиться от последствий грехов. Достаточно безоговорочно признать его высшим спасителем и предаться ему. Существует много религиозных систем, методов очищения сознания. Можно заниматься философским поиском истины, медитацией, мистической йогой и так далее. Но тому, кто предался, нет нужды прибегать к этим методам. Просто предавшись, он может избежать напрасной траты времени. Ты можешь по этой лестнице йоги там... Аштанга-йога, да, яма-не-яма, пранаяма, бегать сколько хочешь, но она тебе освобождения никакого не даст. Ты просто утончишься, но все равно материально так и остаешься. Лишь на самом верху, так вот на самый верх можно просто принять решение. Какое? Какое ты хочешь. Но такое, чтобы кто бы к тебе не подошел и сказал нет, и сказал до свидания. Правосубъектность человека. До свидания. Действия таким он может избежать напрасной траты времени. Действуя таким образом, он быстро достигает совершенства. Вы знаете, вот эти все йоги, медитации, сознание, философия, они просто это анестезия от материальных неудобств. Но материальным ты так и остаешься. Просто чуть легче. Легче. Мне кто-то сделал замечание, я там это все равно это карма так и остается. Карма так и остается. И человек кармический, утонченный, то есть, он хлебает два вида пищи. Хорошую карму и плохую карму. Плохая карма и хорошая карма написано, и мне сделали в комментарии замечание, как это так грубо. Не духовно. Так это написано в Священном Писании. Плохая карма от хорошей отличается так же, как мокрое испражнение от высохших. Высохший может вкуснее, я не знаю. Да, не так вот это. Вот это написано в Священном Писании, это написано в Бхагавад-гите. Это не я придумал. А там еще похлеще есть выражение. Потому что как собака возвращаясь на свою блевотину написано. Это в Священном Писании написано. Так что вот что такое карма. Ничего там хорошего нету. Поэтому надо просто принять решение, чтобы выйти из... И написано в любой момент. Вот. И Кришна говорит, Машучах, это санскрит. Ничего не бойся, отбрось сомнения, ни о чем не беспокойся. Эти слова важны. Кто-то может недоумевать. Как это отказаться от всех форм духовной практики и просто предаться Богу? Однако подобное беспокойство напрасно. Просто прими решение. Я вот сейчас презентовал 18.66. Комментарий. Вот это вот. Я хочу на этом закончить. Лекция называлась «Рука берущего». Надо у Бога брать. Принял решение, это ты взял. Но не забудь, что приняв решение, ты принял ответственность. Почему все в сад? Потому что это мое решение, больше ничего. Если хоть кто-то принимает, соучредитель, так сказать, все, Бог не засчитывает. Никаких соучредителей. И в качестве по скриптум, вот, рука берущего. Кто у Бога берет, тот как раз всем раздает, вот, и не ускудевает рука дающего. Это про берущих у Бога, про берущих, который принимает решение, и не скудевает. И поэтому не зря написано вот здесь вот в самом конце, сила, победа, нравственная чистота и изобилие. Изобилие. Потому что ты взял, тебе есть на чем. А тот, кто не берет, если не ворует, он вор по вынужденно, он попрошайничает. И у него сразу вместо вот этого слабость, поражение, нечисть в нем живет, нечисть, бесы и нищета. В общем, надо брать у Бога. Надо брать. Надо иметь смелость брать. Потому что кто берет, тот и раздает. Что раздает? Силу, победу, нравственную чистоту тоже можно раздавать и изобилие. Я хочу полностью прочитать вот этот 111-й псалом. Я его уже прочитал только сейчас, но прочитал не полностью. Полностью он выглядит солиднее. Сейчас. Блажен муж, боящийся Бога и крепко любящий заповеди Его. Сильно будет на земле семя Его. Род правых благословится. Обилие и богатство в доме Его, и правда Его пребывает вовек. Во тьме восходит свет правым. Благ Он и милосерден, и праведным. Он даст твердость словам Своим на суде. Ну, все про нас. Он вовек не поколеблется. Вечной памяти будет праведник, не убоится худой молвы, сердце его твердо, уповая на Бога. Утверждено сердце его, он не убоится, когда посмотрит на врагов своих. Правда его пребывает вовеки, и род его вознесется во славе. А нечестивый увидит это и будет досадовать, заскрежещет зубами своими и истает. Желание нечестивых погибнут. И я вас поздравляю с победой.
Ура!
Нас, праведников. А род нечестивых погибнет. Все. На этом мы закончим.